Здравствуйте.
Садитесь, Вы никогда не слушали мои лекции?
Вы немного слушали, да, и я...
А что благодарить-то, если вы еще пока не слушали?
Нет, немножко слышали. Просто хочу поблагодарить за тот покой, который вы получаете в наших лекциях. У меня сейчас очень тяжелый период в жизни. И хотела задать свой вопрос. Я прожила около 18 лет с мужем. И на почве его алкоголизма и равнодушного отношения ко мне...
Вот послушайте меня, вот запомните, всегда люди одинаковые, мужчины, женщины. Просто женщина – это лучшая половина человечества, поэтому, когда она грешит, никто не видит. Ну, допустим, взять алкоголизм. У женщины депрессия, у мужчины алкоголизм. Это одно и то же. Вот вы с ним жили, у вас длительная депрессия, у него алкоголизм. Если вы начинаете заниматься духовной практикой, то у него проходит алкоголизм. Ну, то есть, понимаете, нужно формировать правильный образ жизни. Не нужно констатировать факт, вот у человека алкоголизм. Алкоголизм означает неумение снимать напряжение. Все. Это так мужчины расслабляются. У женщины копится эмоциональное напряжение, он превращается в депрессию. Женщина слабеет от эмоционального напряжения. Мужчина слабеет от психического напряжения. Психическое напряжение он снимает с помощью... Сначала курение, потом алкоголизма. Ну, то есть напряжение от работы, оно чаще всего курением снимается. Есть напряжение от нехватки любви, отношений. Мужчине трудно строить отношения, он по природе более замкнутый, чем женщина. Мужчина замыкается, и нет, любви не хватает, ему надо снять напряжение. Ему приходится выпивать из-за этого. Причина выпивки – бездуховная жизнь. Неправильно организованная жизнь. Нет движения, нет зарядок, нет общения с людьми правильного, нет молитвы. Все, дальше мужчина пьянство идет. Или срывы тяжелые.
Почему не слышит меня? Ведь вначале первые года я очень старалась, даже не чрезмерно.
Я на лекциях это объясняю, что есть люди в невежестве. Да, человек живет в невежестве, он как оглушенный, он никого не слышит, кроме себя. Когда человек из невежества выходит, невежественные люди, они хотят счастья только себе, их даже семья не интересует. Страстные люди хотят счастья семье, своим знакомым, близким, друзьям, но они под счастьем считают покой. Не отношения, а покой. Покой достигается через работу. Ну, то есть под покоем понимается достаток. Большинство людей думают, что достаток принесет счастье. Это и есть главное в жизни. Поэтому они упахиваются, пытаются больше денег заработать. Когда много денег, человек как бы расслабляется, успокаивается. Ему кажется, что он лучше живет. Но отношений при этом все равно нет. Потому что когда человек живет в страсти, невозможно открыть сердце никому. Сердце напряжено, человек напряжен психически, потому что он... Пашет, как ишак. У него нет сил на глубокие отношения. И настроение, настрой не тот. А у вас уже между страстью и невежеством муж был. Поэтому, естественно, он не может общаться близко. Для того, чтобы общаться близко, вам надо сначала правильно самой начать жить. Нужно молитву совершать. И потом постепенно, когда вы себя уже перевели в правильное состояние, можно постепенно переводить и мужа.
Вы знаете, к сожалению, мы развелись.
Я уже вижу, да.
5 лет назад. Мы продолжаем жить в одной квартире. У нас трое детей.
Ну, значит, вы не развелись.
У ребенка просто, я хотела задать вопрос о ребенке, вот о девочке. У нее начались страхи, панические атаки.
Это следствие вашей жизни.
Что мне делать?
Делать то, что я говорю в лекциях. Длительное движение, молитва. Правильное питание, режим дня, общаться с благостными людьми, всем желать счастья, просение просить прощать, принимать судьбу, понять, что вы не развелись, вы остаетесь вместе пока с ним. Бог вас не разлучил. Вы неправильно живете на все 200%. У вас неправильное психическое состояние, неправильный образ жизни, неправильные отношения с бывшим мужем, неправильные отношения с детьми. Все не так. Надо слушать лекции чаще, выходить из депрессии. общаться с женщинами, которые настроены правильно, ходить в клуб благости. Когда вы начнете хотя бы ходить в клуб благости, у вас появится возможность жить нормально, силы появятся. Потому что через людей силы передаются. Дальше, чем ближе к Богу, тем больше счастья. Вы живете неправильно, и результат вы видите уже на своих детях. Мужчина, задайте вопрос.
Добрый вечер. Я вот 2 года назад на лекциях, да, у меня был вопрос. Со мной называется Пуха. Вот у нас было детей. Как 2 года назад родились. Вы сказали, что через 2,5 года будет улучшение ситуации. Вот я светлый человек, действительно. Но факт то, что он на 15 лет младше себя.
Ну, это нормально, девушка на 15 лет младше, нормально.
Ну, есть вопрос в другом. Мы не поставили 2 основных года срока. Есть ли возможность вообще ждать свою будущую супругу и пытаться еще раз как-то выйти с ней?
Как ее зовут?
Ирина, ее звать. Потому что она не в том браке, в первом месте.
Ну, а вы как считаете, есть у вас возможность или нет?
На данный момент я не вижу. Нет, возможность больше есть, я могу ждать, я долго ждать. А вот чем дальше, тем хуже, наверное. Чем у меня от него отвлекается.
Она у ней кто-то есть уже?
Я не шпионил, не шпионил, я не знаю.
Я тоже так же вижу, как вы. Она отдаляется от вас и, похоже, уже ну, нет никаких шансов сохранить семью.
То есть нет смысла уже сейчас.
Я не вижу такого смысла, я не вижу у вас таких сил, чтобы этот человек к вам повернулся лицом. Я не вижу у вас внутри таких сил, чтобы ее повернуть. Она категорично очень жестко настроена. Надо заканчивать это все. Вы свое дело сделали, все.
Сроки не надо ставить?
Нет, не надо, все. Все уже у вас нет. Срок ставится, когда вы отрабатываете. Зачем эти сроки все нужны? Зачем этот геморрой как бы себе создавать? Вы отрабатываете плохую карму. Вы делаете все для того, чтобы... А вы можете, вот там вот компьютер стоит, наверное, для дела. Вы можете его закрыть стулом, чтобы он мне в глаза не светил? Так, стул поставить, чтобы мне его не было видно. О, еще чуть-чуть на миллиметр сюда, левее. О, отлично. Спасибо. И если там еще что-то накрыть, там, потому что снизу еще видно вот это, промежуточки. Вот, отлично, да, супер. Замечательно. Сразу легче жить. У меня от света страдают глаза. Вот. Зачем этот геморрой нужен, вот этот ждать человека, прощать, просить прощения? Потому что Бог так создал отношения, что когда отношения разрушаются, то у тебя вот туда нет дороги. И у этого человека туда нет дороги. Чтобы новые отношения построить, нужно идти друг к другу. И если это невозможно, то Бог дает тут вот на этом пути, когда ты доходишь до человека, проходишь этот путь, дальше тебе дают следующего человека. А если ты идешь туда, там пустыня. Ну, то есть, если отношения разрушены, надо все равно их пытаться восстановить. Надо все равно, потому что ты таким образом опять восстанавливаешь нить. Ну, то есть, другими словами, уйти невозможно ни от кого. Это все дальше на много лет проблемы. Если ты пытаешься вернуться, тогда или ты возвращаешься и с человеком отношения налаживаешь, или тебе Бог дает другого. Вы пытались вернуться, проделали свой путь, отработали свою судьбу. Дальше там уже нет никакой пути, то есть все уже сделано. Она теперь получает последствия за то, что она не хочет восстанавливать отношения. Не знаю, кто был причиной разрушения, неважно. Сейчас она уже будет отвечать за то, что происходит. Она не хочет возвращаться. Все, вы свое дело сделали, можете теперь с другим человеком жить.
Ну, 15 лет это нормальная разница, да?
У меня с женой 14 лет разница. Он старше, младше? Младше? Ну я же вам сказал, у вас все нормально. Вам, или вам на каждой лекции надо? Мужчины разные бывают, у вас ответственный, серьезный человек. Чего вы боитесь? Мужчина, вопрос вот. Не, вот. У вас общий дом?
Да. У нас общий дом, у нас как два дома, один ее, один мой. Только у нее на общей территории находится. И то есть продажа как бы идет. И она явно не может вместе два дома продать.
А, вместе два дома надо продать.
Да.
То есть там большая сумма получается.
Да.
А рядом не хотеть жить, тяжело вам. Но если продать один только дом, а не два. Я не вижу в ближайшие 3 года, чтобы вы продали этот дом. А если вы сможете его продать, то только с большими трудностями, не раньше, чем через 3 года. Может быть и раньше, если сильно помолитесь Богу. По вашей судьбе, если она согласится, вы сразу продадите. Если она не согласится, то очень трудно будет. Она ей легко продать жилье вот сейчас по ее судьбе, вам тяжело. Если она будет продавать сразу 2 дома, у нее тоже получится лучше, чем у вас. И быстрее. Даже если вы будете молиться, то у меня такое ощущение, что если вы сейчас сильно будете молиться, вот если за 1-2 месяца сможете продать, а потом опять долго, тяжелый вот этот период. Если за 2 месяца не продастся, то потом... Два с половиной года полная жесть, вообще шансов нет продать. Дальше вопросы. Ваш мужчина вопрос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. Чувствую, что двигаться по жизни мешает очень много страха. Вот. Вроде и работа над собой, и медитация.
Страхи – это объем работы. Страхи означают, есть судьба, она действует на вас. Медитация не побеждает страхи. Страхи побеждает только молитва. Я сегодня буду рассказывать, как это побеждается судьба. Медитация – это деятельность ума. Ум не может победить судьбу, потому что судьба в уме находится.
Практикую молитву раз в день, утром вечером.
Молитва вслух, да?
Ну, раньше читал вслух, а сейчас уже мысленно.
Это все бесполезно. Мысленная молитва вам не поможет. Больше того, нужно читать с кем-то. Нужно не один, а вместе. Включать голос старшего, вместе с ним читать, тогда будет побеждаться судьба. Иначе, поймите, когда вы мысленно читаете молитву, у вас мысль ваша, она, то есть, молитва это что такое? Это память о Боге. Мысли находятся в связке с судьбой. Если вы читаете молитву, и судьба тоже действует, кто кого победит? Как вы думаете, ваша мысль или энергия судьбы? Я знаю точно, что победит судьба, потому что я это вижу по вам. Вы не побеждаете судьбу мыслью своей. Поэтому нужно менять тактику, иначе никакого толку не будет. Вы не сможете ничего сделать. Страх – это просто объем работы. Страх – это, вернее, незнание, как побеждать судьбу, и непонимание, как к ней относиться. Но по факту присутствие страха указывает на то, что надо просто трудиться над судьбой. И трудиться с помощью молитвы правильной. И я как правильно делать и как неправильно, сегодня буду рассказывать. Правильная молитва побеждает сначала страх, это 33% победы над судьбой. Потом дальше идет победа, она углубляется.
Асаны
помогают. Но асаны дают силу побеждать судьбу. Они сами не побеждают, они дают силу. Если эту силу, вот допустим, человек делает асаны или пранаям, не или, а и там разное действие, то появляется сила. Вот у вас есть сила, но вы ее не можете направить в победу над судьбой, потому что вы не знаете, как это делать, судя по всему. Потому что у вас аскез много, сил много, а судьба копится плохая. У вас нет правильного способа побеждать судьбу.
Направлении
правильной молитвы. Я сейчас буду объяснять это, и вы увидите все свои ошибки в процессе моего объяснения. Во всем есть свое знание. Я, если что-то говорю, я вижу точно, что происходит. Ну, то есть, я могу чувствовать судьбу человека. У вас сил много, а судьба не побеждается, потому что они не идут туда, куда надо. Силы не идут туда, куда надо. Не используется правильно ваша энергия. Дальше вот мужчина, вы вопрос, да? Вопрос всегда короткий.
Да, да.
Вопрос, насколько длинный будет ответ.
Есть какие-то эффективные средства, чтобы не обидеть на операции?
Садитесь.
Понял, да?
Я туповатый человек в целом. Но мне кажется, что я понял. Итак, в желчном пузыре находится огонь, жар. В результате этого жара он не может освобождаться активно. Эта болезнь побеждается неподвижным положением тела, так как мы говорим о протоках желчного пузыря, то где-то нужно упражнения, которые будут побеждать эту болезнь, делать порядка 44 минут. 36 минут где-то надо не двигаться для того, чтобы он начал лечиться. Неподвижное положение тела плюс пост на воде вместе. Пост на воде для того, чтобы лечился желчный пузырь, нужно 2 суток непрерывного поста на воде. 36 минут статических упражнений каждый день и 2 суток поста на воде раз в 3 недели. Понятно? Ну и продукты, которые тонизируют желчеводящие пути, это корень солодки, потом дальше что у вас будет тонизировать? Попробуйте семя льна, корень солодки, семя льна, корень аира, ну так жестко будет действовать, может опасно даже, не знаю, понемножку можно пробовать. Кабачки хорошо тонизируют, кабачки полусырые кушать, такие недоваренные. Тыква может тоже так действовать. Ну вот, в основном такие рекомендации. Операция – это не вариант никогда вообще. Операция – это экстренная помощь, это не лечение. Вот если там уже все забито, как бы и воспалительный процесс пошел, уже температура поднимается, тогда операция. А если этого всего нет, то можно вылечиться и без операции. Ваш вопрос, девушка. Что у нас там такое хлопают? Это там в гостинице, да? Да?
Мне очень нравится познакомиться с вами.
Мы познакомились с вами, да?
Садитесь.
По 6 часов?
Да.
Но это невозможно столько слушать. Я бы с ума сошел. Как мужчины?
Я не могу сказать, что у меня дефицит мужчин, они имеются, но они все достаточно слабые, и мне кажется, что я их подавляю. На сегодняшний день действия мужчина, который единственный в моей жизни, он заговорил о том, чтобы жить вместе.
Он начал говорить об этом, да?
Ну, вообще, во второй день знакомства уже начал.
Как?
Во второй день знакомства начал.
О, это хорошо.
Да?
Да.
Но я смотрю на него, у него не очень благочестивая жизнь.
Что это значит?
Он же выпить, погулять.
Ну не надо нам такого, зачем нам такое нужно?
Ну, да. У меня, знаете, иногда многие опускаются уже замуж, какая-то кармическая история, или что?
Уж замуж не втерпешь, да?
Да.
А с женщинами общаюсь, подружки есть?
Уже много. Уже, мне кажется,
у вас такое, ну, так тугое замужество, как бы, тяжело выйти замуж. Надо соблюдать правила. Ну, то есть мужчину не подпускать к себе, не давать возможностей ему никаких, пока он не предложит замужество. Это жестко надо вот так настроить.
Не очень жестко, извините.
Не, очень жестко не надо. Надо быть мягко, ласковой, но держать на расстоянии. Очень жестко не надо. Типа, влюбился, стоять, сидеть, лежать, пошел вон. Ну, то есть такого не надо. Ну, наверное, испугается, убежит. Вот, надо как бы по-доброму, ласково. Притягивать к себе человека, но дистанцию соблюдать. Вы медленно у вас идет процесс выхода замуж, медленно. Надо, вот если человек, допустим, не предлагает замуж, общаться с ним дальше, ждать. На человека ставить срок полгода где-то, общаться, ждать, не торопиться. Если вы торопитесь, быстро принимаете решение, то ничего тогда вообще не получится. Лучше всего, если кто-то помогал вам выдавать вас замуж. Какая-то девушка или знакомые какие-то, что помогали, общались с обоими. Ну, то есть нужно помощь до людей еще тоже использовать. Вообще, как бы по вашей судьбе, то, что я вижу, вас, скорее всего, выдадут замуж. Вы не сами выйдете, а просто вам познакомят с кем-то и вот ситуацию доведут до... Поэтому вам нужно больше дружить с добрыми людьми, которые бы вам помогали в жизни вот в этом вопросе. Кто вот девушки здесь, кто любит выдавать замуж? Вот кому нравится? Вон девушке нравится выдавать замуж. Вам нравится, да? Но вы здесь пока не живете. Вот. Кто здесь живет? Знакомьтесь. Пускай она вас выдаст. У нее получится вас выдать замуж. А? Вон.
Ладно.
Да. А кто еще поднимал руку? Кто еще поднимал руку? Кто еще хочет выдать замуж ее? Это вот есть такие люди, которым нравится выдавать замуж, знакомить людей. Вот такая природа. В Москве замуж выйти на 40% тяжелее, чем здесь. Здесь легче выйти замуж, там тяжелее. Для вас главное же бизнес, правильно? Замуж это не важно же, правда? А? Тогда вообще не выйдете. Надо, чтобы главное было замужество. Видите, я вас поймал на крючок. Надо замуж хотеть, а не бизнес. как вариант. То есть там в Москве меньше шансов выйти замуж, здесь больше. Не бывает женихов, бывает только один жених. Пришел, кулаком по столу стукнул и все. И...
Вот да,
нет
такого надо.
А?
Нет такого надо.
Но такого надо. Женихов, значит, у вас нет. У вас есть эти божьи одуванчики.
Спасибо большое.
Кто со мной не говорил еще? Девушка, вопрос. Ну.
У меня муж ездит на Малту. Мы с ним женаты больше полгода. И сейчас из-за пандемии Малту увеличилась уже на 2.5 месяца. Поэтому у нас такой короткий брак получается. Это долго еще будет длиться?
Долго ли он будет ездить на вахту?
Ну,
вы должны как-то хныкать как-то так, ну что-то делать с этим. Потихонечку. Поддерживать и хныкать. Ну, то есть надо его поддерживать, но говорит, ну давай как-то другую работу. Ну все, вот он старается. Сколько еще по вашей судьбе вахт будет? То есть 4 месяца вахта длится, что ли?
2.5 месяца
дома. Дома. Тоже мучает, да, когда постоянно дома тяжело, да? Нет, хорошо с ним. Отлично, да? Это не всю жизнь будет точно. Ну, как бы, я думаю, еще может 1.5 года максимум. Ну, простите меня, вот я виноват, конечно, в этом во всем. Ну, что я могу сделать? Вот такая вот судьба у меня, я всегда виноват. Ну, как бы, может быть, и раньше все получится, я не знаю. Я говорю, что через 1.5 года у вас начинается хороший период для личной жизни. Я так полагаю, что это совпадет с тем, что закончится вахт. Вот я так чувствую. А детей можно заводить и раньше, если есть помощь, допустим. Мама может приехать там.
Нет, мне помощи не нужна, потому что
моя хорошая, когда ребенок рождается, муж работать должен. А вам надо его... Полтора месяца мало? А что тогда? Ну, зачал, да и поехал. Но это уже другой вопрос, моя хорошая. Это уже вопрос здоровья. Нужно длительное движение, зарядки, правильное питание. И у мужа тоже нужно здоровье поправлять. Это уже другая тема совсем, не получается. Вы решили покапризничать со мной, да? Нет? А? Видите, мужа нет, она от меня требует. Ну я что могу сделать? Олег Геннадьевич, дайте мне назад мужа. Я могу дать вам яблоко, допустим, мандарин. Мужа, я не знаю, как вам дать назад. У меня такой возможности нет. Я могу вас благословить, чтобы у вас хорошо все было. Будьте счастливы. Кто со мной не говорил еще? Не говорил, хочет поговорить. Вы вот, девушка. Да.
Здравствуйте. Я работаю, у меня большой бизнес, и последние 4-5 месяцев я из-за работы испытываю настолько колоссальное напряжение, тревогу.
Да, да, это у вас сейчас такой период идет, тяжелый, связанный с работой. Он пройдет уже, сейчас заканчивается. Пик уже прошел, где-то около месяца назад был пик, а сейчас полегче уже становится. Длительное движение и неподвижное положение тела. Ну, то есть напряжение, причина напряжения. Есть причина жар в теле. Вот у мужчины жар в теле. Я ему сказал, пост на воде и неподвижное положение тела. У вас напряжение причина. Это длительное непрерывное движение и статические упражнения. А бывают токсины в организме проблемы. Это тогда длительное движение вместе и пост на воде. Вот три метода лечения. У вас длительное движение, неподвижное положение тела. Такой метод вашего лечения. Работаю где?
IT-сфера. У меня небольшой агентство.
IT-сфера, ага.
Сайтов и так далее. Но я будто в ней упираюсь. Я всегда хочу плохо работать. Мне всегда где-нибудь удовлетворена своей работой.
Ну вы же женщина. Женщине всегда кажется, что-то не так. Она волнуется насчет работы. Это нормально. Муж есть? Ну вот это проблема, видите, поддержать некому. Если был муж, он сказал, да все нормально у тебя на работе. Ну ладно, хорошо, и все, дальше живем. Нужно больше думать о личной жизни. Когда женщина не думает о личной жизни, постепенно у нее тают силы на работе.
Я думаю, у нее есть молодой человек, но она тоже такая, она уже хорошая, великолепный человек. Но я как-то...
Надо его душить потихоньку. Душить. А? А это по башке сейчас получите. Вот смотрите, если вы не готовы, это значит, что дальше что будет? Дальше ваша работа будет вас утомлять больше, потому что когда женщина уходит в работу, но нет семьи, она тает, ее силы тают, она становится все напряженнее, потому что нет разрядки, нет разгрузки внутренней. Женщина снимает напряжение в результате заботы. Она начала о ком-то заботиться и легче стала жить. И нужна забота о близких людях. Тогда она расслабляется. А у вас нет источника расслабления. Значит, надо, чтобы о женщинах заботиться, о ком-то надо заботиться. Главная проблема не работа, а одиночество. Неправильная построенная жизнь. Нет отношений достаточно глубоких, чтобы... снимать напряжение с себя психическое. А мы говорили вчера о том, что у человека есть физические проблемы, они, это тогда природа, а есть психическая энергия, когда страдает работа, страдает семья, страдает карьерный рост, страдает зарплата. Это значит неправильное отношение с людьми. Для женщины правильное отношение с людьми означает выйти замуж. Если уже заранее вы не хотите этого, тогда все, патовая ситуация. Сколько лет?
У меня два детей есть.
Двое детей есть, но...
Ну, у меня был брак, гражданский, условно. Почти все время раздельно жили. Детей мы уже хотели. Но вместе жить очень сложно. Мы разошлись. Маме месяц.
Он не хочет назад?
Я не знаю. Там настолько было интересно в день, и я стала уезжать.
Значит, надо дальше искать человека себе.
Я нашла нового мужа.
Все, душить. Как? Замуж хочу. Или хочу семью создать. Намекать ему. Смотреть ему в глаза, что он хочет. Если ничего не хочет, надо пинка под зад. Зачем время зря тратить? Не ведите попусту свою жизнь, вы теряете себя сейчас. Я чувствую, значит, нельзя просто так с мужчиной общаться.
Он точно хочет,
точно хочет, значит, все, семья. Вот разберитесь, если нет силы, значит, следующий человек. Через год и два месяца начинается плохой период для личной жизни. За это время надо выйти замуж. Если не успеете, дальше будет жестяк. И в это время у вас будут таять силы, и вы потом будете чувствовать, уже депрессия пойдет и так далее. Дальше вопрос. У вас, женщина, сзади, в красном.
Спасибо.
Как я могу на вас не обратить внимание? Вы что?
Я сегодня специально одела красное платье.
Что делала?
Специально одела красное платье, чтобы вы не увидели и спросили.
Надо было раньше, значит, одеть. Я только красное вижу. Я другие цвета вообще не различаю. Вот девушка в красном, я на нее смотрю постоянно. И вас тоже. У меня нет вариантов просто. Розовое тоже иногда вижу, вот розовое. Остальные цвета просто у меня дальтонизм. Вы замужем?
Да.
А чего мужа не спросили?
Ну, он мне дает обещание, но, как мне кажется, он не выполняет.
Какой у вас ко мне вопрос?
У меня вопрос, когда все закончится, период ужасный.
Другой начнется. Жизнь же она постоянно стоит из трудностей. Нет. У всех у нас всегда одна трудность меняется в следующей. Это закончится, другая будет. С чем трудность-то связана?
Связана с тем, что муж отвалил от тебя женщину.
Такой период длится 2 года. Через 2 года и месяц или 2 по вашей судьбе этот период заканчивается. Я вижу, что вы можете сохранить семью, и очень большая вероятность. Может быть, пока вот сейчас 80% вероятность. Нужно прощать, нужно ставить условия ему, пытаться... Ну, вы с ним не строите близких отношений. Ну, предательство невозможно терпеть, близкие отношения неуместны. Но вы должны понять, что это не он виноват во всем, как вы думаете, а так действует ваша судьба. В прошлой жизни, в мужском теле, в возрасте 34 лет, вы начали изменять своей жене. Сейчас получили результат. Понятно? И так как вы изменяли своей жене 2,5 года, примерно так и будет в вашей судьбе. 2,5 года страданий. Муж просто исполнитель вашей судьбы. А судьба, она всегда будет свое брать. И вы хоть хотите этого, хоть нет, хоть плачьте, хоть не плачьте. Все равно вам придется отвечать за то, что вы делали в прошлом. Все. Это ваша судьба, а не его. Если вы переносите судьбу на другого человека, это патовая ситуация. Вы не сможете ее победить. Можете, но вероятность его вернуть уменьшается на 40%. Вот сейчас 80%, что вы будете вместе. Если вы разъезжаетесь, уже 40%, что вы будете вместе. Ну супер, отлично, отлично. Не общайтесь. Вообще не общайтесь. Выполняйте свои обязанности перед ним, не общайтесь. Вы не обязаны с ним общаться. Сохраните свою семью для детей, для ваших, для вас. Она ему через 2 года устроит Кузькину маму. Господь, видите, для вас уже подтверждение устраивает. Через 2 года Кузькина мама.
То есть с этого момента еще 2 года?
С этого момента еще 2 года, и у него Кузькина мама начинается. Эта тетя ему устроит веселую жизнь. И он в ужасе расстанется с ней. Вы же 2 года мучили свою жену в прошлой жизни.
Ситуация длится уже с сентября 2019 года.
Ну, значит, сколько сентября 19 года, сентябрь 20 года, сентябрь 21. Ну, значит, это закончится скоро уже, через месяцев 6 или 7. Она ему устроит Кузькину маму. Я просто сначала, вот вы говорите, я считал сначала, ну, как ваша судьба работала, сначала это, я думал, сейчас только началось все. А если это началось в сентябре 19-го, сентябрь 20-го, сентябрь 21-го, 2 года, да? Ну вот сентябрь 21-го, октябрь, ноябрь, в ноябре 21-го года Кузькина мама. Все? У вас сейчас просто идет период неблагоприятный для вашей семейной жизни, он грозит вам совершить неправильный поступок и разрушить свою семью. За это вы будете отвечать потом. Если вы расходитесь, то дальше. А что вы микрофон-то у нее отняли? Зачем? Вот если вы расходитесь, то дальше 4 года одиночества. И потом вы получаете себе мужчину такого отшибленного, который слабого такого, которым вы то ли живете, то ли не живете вместе. Вот такая будет семья. А этот добрый человек такой, хороший. Ну, заблудился чуть-чуть. Крышу съел. Сорвал крышу.
Если сейчас мы разделимся, то уже будет сложно.
40% остается вероятности, что из 600, что вы будете вместе. И если вы становитесь инициатором развода, то вы будете за это по полной программе отвечать потом. Ваша жизнь пойдет под очень жесткий откос. Ну, создать семью будет нереально сложно. Вот этот человек вам хорошо подходит, и он раскается потом, и все будет нормально. Ну, осталось всего там 8 месяцев подождать. Даже 7. А если вы разъезжаетесь, то можете уехать там на недельку куда-нибудь, отдохнуть от него. Потом опять приехать. Вы можете вообще делать, что хотите. Просто я вам рассказал, как лучше. А если вы не будете так делать, вы проверите мои способности на своей жизни. Некоторые так делают, потом говорят: Олег Геннадьевич, у вас хорошая способность. Поднимите руку, кто уже проверил на своей жизни мои способности. Видите, и совпало все, нет? Да. Вы услышали людей? Ладно, давайте тогда я начну лекцию, да? Кто еще хотел спросить? После лекции. Еще поговорим. Итак, мы с вами говорим о победе над судьбой, да? Судьба, о трудностях судьбы. Трудности и победа – это одно и то же. Есть трудности, их надо побеждать. Нет смысла просто говорить о трудностях. Говорим о трудностях, что с ними делать. Мы говорим о победе над судьбой. Мы говорили на первой лекции, что трудности судьбы могут повлиять на тело. Настроение также человека, его силы, концентрацию внимания, работоспособность. Это все идет от энергии природы. И действие, победа над судьбой идет через тело, через деятельность тела. Это зарядка, пробежка, посты и так далее. Мы говорили, что у судьбы, судьба может повлиять на ситуацию с работой, с личной жизнью, с карьерным ростом, зарплатой, отношениями с родителями, с детьми, с друзьями. Вот, выключаем мобильные телефоны все. Все выключили мобильный телефон, чтобы такого больше не повторялось. Не надо как-то вас веселить. Ладно. Итак, три типа энергии действуют через человека. Одна энергия связана с природой, вторая с людьми, третья с Богом. Это знание очень сложно понять, но если вы его поймете, у вас будут хорошие инструменты для победы над судьбой. Вот когда, допустим, вы чувствуете, работоспособность снижена, концентрации нет, обидчивость, ранимость, напряжение внутреннее, болезни в теле, то нужна природа. Длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Три аскезы, побеждающую судьбу и продлевающую жизнь. Самое опасное в судьбе эти вот эти циклы. Циклы, плохой период, неожиданно, резко, раз. И он может на тело, на работоспособность повлиять, на эмоциональное состояние. Это все одно и то же. Тогда движение на природе, пост на воде, статические упражнения. Если судьба обострилась и начинает влиять на отношения, вот появилась трудность с мужем, беспредел полный, и не знаешь, как вообще в этом дерьме жить, тогда надо понять, что это просто объем работы. Потому что, что мы там набедокурили в прошлой жизни, мы не знаем. Мы не понимаем, что нас ждет. Что мы там натворили, мы не знаем. Вот. И когда вот такое навалилась судьба, что она делает? Она сначала истощает психику, становится невыносимо, потом человек начинает считать виновным в своей жизни человека другого. Это уже все, дальше ты уже судьбой своей ничего не сделаешь. Если ты считаешь, что кто-то виноват в твоей жизни, дальше уже все. Вот. Нужно судьбу возвращать назад. Сначала человек плохо поступает, но это моя жизнь, а не его. Как бы. У него своя жизнь, у меня своя. Сначала это, первая стадия. Потом, виновата моя судьба. Мне уже доложили, что я там сделал в прошлом. Или еще не доложили, но разницы нет, все равно все понятно. Всегда виновата моя судьба. А потом, не моя судьба, а я виноват. А потом, следующее приближение к победе над судьбой. Никто не виноват, я виноват, но об этом думать бессмысленно. Нужно просто побеждать судьбу и не думать, кто виноват. Все, это уже начало победы над судьбой. Как побеждать судьбу, когда у тебя разрушаются отношения? Эта победа над судьбой делается через добрые дела. В частности, каждый вариант судьбы подразумевает свои добрые дела. Например, если не клеится на работе, у тебя продажи, допустим, тогда иди, дари кому-нибудь пищу, вот есть кормление людей, здесь есть программа «Помогай ей», если тебе некогда самому кормить. Вот. Если у тебя, допустим, карьерный рост, тогда учись уважать страну, перестань слушать всякое дерьмо, которое нальют на правительство. Начни уважать правительство города, начни общаться, дружить со старшими здесь, строить взаимоотношения, уважать родителей. Уважать, найти наставника себе в жизни. То есть начни учиться отношения со старшими и со всеми силами, которые над тобой. И там пробьется дорожка, которая даст тебе возможность повысить свой статус. Если у тебя подчиненные каблучат, тогда значит нужно по-доброму относиться к младшим, учиться заботиться, не считать их придурками, а просто понять, что люди на каждом на своем этапе находятся, и развивать их. И тогда, вкладывая в младших, ты получишь отношения с младшими. Если не можешь выйти замуж, тогда надо заботиться о людях, потому что замужество для женщины означает забота и ласковое отношение. Вот женщина хочет заботы и ласкового отношения к себе. От мужчины. Она должна проявлять ласковое отношение и заботу по отношению к людям. Она копит эту энергию, побеждает судьбу таким образом и получает такой результат. Если женщина хочет много работать и при этом выйти замуж, тогда не получится, потому что нужно же пробивать судьбу, нужно вкладывать силу в правильное поведение. Если вы заботитесь и ласково относитесь к людям вокруг, близким, то есть подружкам, родителям там и так далее, то тогда вы приближаетесь к замужеству. Если, допустим, нет детей, то надо понять этот принцип, что нет детей – это тоже проблема не психическая, а физическая. 90% бесплодия означает неправильный образ жизни. Женщины начинают статические упражнения, пробежки, прогулки на свежем воздухе, правильное питание. Мужчине ограничение половых отношений, то есть не слишком увлекаться этим вопросом. И дети появятся, нужно прилагать усилия. Итак, видите, есть разные виды аскез во взаимоотношениях с людьми, которые дают возможность, да то же самое, сохранить семью, допустим, это какая аскеза, это иметь общих друзей в семье, приглашать домой, заботиться о них дома. Ну, то есть, видите, я вам о чем говорю, что когда человек видит, что у него страдает какой-то аспект судьбы, первое, что происходит с ним, это потеря силы. Сила приобретается с помощью аскезы, направленной не на внутрь себя или своих отношений, а наружу. Сила для того, чтобы строить отношения и иметь социальную силу в этом мире, идет от людей. Особенно от друзей, от добрых друзей. Такая сила идет. Но она может прийти даже от любого человека, от нищего, допустим. У меня жена долго вот жила одна. Долгое время она была одна. Она служила Богу в храме. Жила очень скромно. И она жила в Москве. И для того, чтобы ей выжить вообще, она приняла такое решение. Она жила у пожилых людей, бабушки с дедушкой. У чужих просто. И она не платила за квартиру, а просто заботилась о них, потому что им тяжело было даже ходить. Она буквально даже, ну как бы их купала, понимаете, и мужчину, и женщину купала даже их, потому что они сами не могли себя мыть уже даже. Такая была тяжелая ситуация. Потом дедушка ушел из жизни, бабушка осталась. И в какой-то момент она уже не могла вставать, она подозвала ее и положила ей руку на голову, говорит: ты такая хорошая, я благословляю тебя, ты найдешь себе очень хорошего мужа. Через две недели мы встретились. Вот примерно так, понимаете? Примерно так. Ну, то есть, если человек вкладывает силы, аскезы совершает, то он получает награду. Ну, то есть, ну, надо понять, что именно надо делать, я вам объясняю. Если мужчина хочет жениться, значит, он должен выполнять обещания. Он должен соблюдать целибат, не гулять с женщинами. Если мужчина развращает женщин, не берет их замуж, его женитьба откладывается на долгий срок. Если он перестал гулять, совершает аскезы в этом плане, держит целибат и ведет правильный образ жизни с точки зрения выполнения своих обещаний. То есть он все, что он обещает, он выполняет. То есть для мужчины семейная жизнь означает ответственность. Если мужчина становится ответственным, он бросает вредные привычки, ведет здоровый образ жизни, учится держать свое слово, по-серьезному правильно относиться к людям, к женщинам в том числе, то ему даже не надо напрягаться, чтобы выйти, жениться, потому что самая тяжелая судьба у мужчины находится в сфере деятельности. А в сфере семейной жизни мужчине надо просто уступить эту семейную жизнь жене. Ну, то есть, если мужчине жениться, найти себе жену вообще не проблема, в принципе. Просто нужно понять, что когда ты себе девушку нашел, это не значит, что ты будешь счастлив с ней. Счастлива будет она или никто. Потому что семейная жизнь предназначена для женщины, а не для мужчины. Мужчина совершает аскезы, заботится о жене, получает свое от нее, то, что ему положено. Но семейная жизнь должна приносить счастье именно женщине, а не мужчине. Если в семье женщина, она не приносит счастья, то мужчина никогда его не получит. Жена никогда на это не согласится, чтобы он был счастлив, а она нет. Я, женщина, что-то не так говорю? Поэтому женщине очень трудно выйти замуж, потому что там находится главная сфера ее счастья, в семье. Мужчине не трудно, то он развелся 2 месяца и уже женат, или нашел себе какую-то девушку. Женщине очень трудно выйти замуж. Почему? Потому что там находится ее счастье. Дорогую вещь задешево не купишь. Поэтому, но вот, чтобы найти себе хорошую девушку, мужчина должен совершать аскезы. Если мужчина бросает жену, то дальше будет жесть. Обычно идет через один. Вот, допустим, девушка бросила мужа, дальше она долгое время одна. Потом, если она не раскаялась и нашла себе кого-то, то это будет или гражданский брак, или ее бросят. Если она раскаялась, то будет кризис все равно в отношениях, и потом дальше все наладится. Мужчина, если бросает жену с детьми особенно, чем больше детей, тем же жестче будет потом ответ Бога на это бросание. Вот бросает, дальше он быстро находит себе девушку, сильно влюбляется в нее. Вот чем больше страдает жена и дети от того, что он бросил, тем сильнее он влюбляется. Быстрее находит, сильнее влюбляется, у нее все классно. Потом она его жестко очень бросает, и он мучается. Столько, сколько он мучил свою жену с детьми, столько и будет мучиться сам. А потом через один уже, возможно, будет все нормально. Возможно, если ты правильно все поймешь. Поэтому в этом мире все очень серьезно и строго. Человек не должен совершать серьезных ошибок в жизни. Вот у меня, допустим, 8 человек, моих друзей, лекторов, которые были успешными в своей деятельности. Ну, когда человек читает лекции, он становится успешным. Обычно все девушки ему улыбаются. Вот, считают его Богом. Ну, а жена не улыбается, дура. Поэтому обычно самое первое испытание таких лекторов – это бросить жену, найти себе слушательницу лекций. Дальше вот все эти 8 человек потеряли сразу духовную жизнь и успехи в своей деятельности. Бог наказал немедленно за то, что человек разрушил свою семью. Все. Концерт закончен. Поэтому, мои дорогие друзья, попытайтесь понять такую вещь. Кстати, мужчина, когда бросает жену, наказание пойдет также по его деятельности сразу. Потому что что такое проклятие? Проклятие — это не то, что там какая-то бабка там вырвала волос из головы, потому что у нее настроение плохое, и прокляла тебя на всю жизнь. Проклятие означает, что есть основания. Вот ты бросил жену с детьми, жена думает, чтоб тебе так же было, как нам, обязательно будет, без вариантов. Но через какое-то время, не сразу, когда придет время. Понятно, да? Поэтому проклятие есть, особенно если ты разрушаешь чью-то жизнь. Это неизбежные вещи, что тебя могут наказать за это. Поэтому надо стараться быть аккуратным, никогда не разрушать чью-то жизнь, не разрушать свою семью. Так мы говорили вчера о том, что есть действия, которые помогают человеку наладить свою социальную жизнь, потому что причина плохой, что делает плохая судьба? Она гасит энергию внутри. Энергии нет, нет возможности сохранить семью, устроиться на работу, работать, общаться со старшими, с младшими, с равными. Нет сил. Силы идут от людей, социальные. Силы здоровья идут от природы. Главная проблема современного общества – это нехватка сил, дорогие мои друзья. Психологи часто хотят все решить с помощью бла-бла. Вот если я кушать хочу, допустим, мне бла-бла поможет? Нет. Вот точно так же человек хочет кушать энергию природы, и поэтому он болеет, ему не хватает этой энергии, ему надо там аскез на природе совершать. Или он хочет кушать человеческую энергию, которая помогает ему социальную силу накопить. Это нехватка энергии. И главная проблема современного общества – это сломанный переключатель. Люди привыкли, они как, ну, как вот лошадь в одной колее всегда едет, так человек, он привык, работа, дорога, дом, телевизор. Ну, то есть, эти все вещи не дают человеку силы. Работа истощает человека, семейная жизнь истощает, жена истощает, дети истощают. Телевизор ничего не дает, это самообман. Ну, то есть, нужен переключатель, это означает, нужна природа. Благо, в этом городе люди нацелены на природу, они сюда приезжают, на природу. Все ходят вдоль набережной, гуляют, спортом многие занимаются, так? Люди нацелены на это, ну и подключайтесь. Если кто-то нацелен, можно тоже так же настроиться. Переключатель сломан, означает некогда. Вот, допустим, если вы влюбились, найдете время на свидание или некогда? Найдем. Значит, надо найти время и на здоровье. То есть, если некогда, значит, нет знания, ни понимания нет, что надо. Допустим, вы потеряли паспорт, у вас есть 10 дней там, или сколько там по закону, чтобы вас не оштрафовали, идите, делайте паспорт. Некогда. Ну, тогда получите по башке. Человек идет, знает, что надо. Но также надо знать и тут. Или у человека, допустим, появилось чувство, что надо быстрее с лекции идти в комнату известного архитектора. Некогда. Ну, тогда, извините, будет запах. Это все понятно, да, тут вопросов нет. А вот как бы получать энергию здоровья некогда, это не некогда, это означает нет понимания и сил, нет понимания, из-за, ну как бы всегда переключатель означает волевое усилие, заставить себя. Я, допустим, сегодня утром проснулся, поехал в ведическом храме, лекцию прочитал, приехал домой, прям вот конкретно уже чувствую, сил нет. Отдохнул чуть-чуть, чувствую, все равно сил нет. И начал делать зарядку длительную и молитву, восстанавливаться. Некогда, не некогда, тут не, деваться некуда. Надо переключаться и все, и делать это. А Максим, мой помощник, не переключился. Я ему подрал уши, подошел к нему, сейчас говорю, я сейчас тебя переключу. Уши ему надрал. Массаж ушей – это очень эффективный переключатель. Массируешь – раз, раз. И он начал делать зарядку тоже. Включился. У нас отработано, мы давно ездим вместе. Итак, кто-то должен помочь, или сам переключайся, или кто-то тебе поможет. Иначе будешь жить плохо. И третий тип влияния судьбы, самый тяжелый и опасный – это когда… Человек все делает, общение с природой, с друзьями, а плохая судьба наваливается, и с ней ничего невозможно сделать. Любая, здоровье, отношения, работа, еще что-то, что-нибудь. И тогда включается уже отношения с Богом. Они всегда должны быть, но именно для победы над судьбой отношения с Богом включаются именно вот в этот момент. Люди в основном начинают скулить. Господи, помоги, Господи, помоги. Вот запомните, Господи помогает всегда знанием и тем, кто правильно трудится над собой сам. Ну, то есть, Господь может помочь преодолеть трудности судьбы. Почему судьба навалилась? Потому что мы что-то набедокурили. Это вообще честно, вот, допустим, ограбил банк, а потом, когда пришла милиция, Господи, помоги. Нет, нечестно. Это нечестно вообще поведение. Господь понимает это, и поэтому он не сильно реагирует на эти просьбы. Но очень важно понять, что существуют определенные способы, как побеждать судьбу. Эти способы называются поставить свою жизнь в нужном направлении. Цель человеческой жизни – это любовь к Богу. Это глубокие вот взаимоотношения с Богом. Это вся вот главная в нашей жизни, это цель нашей жизни вообще. И если человек эту цель начинает осуществлять, то все остальное ему прощается. Ну то есть судьба, что это такое? Это нас напрячь так сильно, чтобы поняли, что надо к Богу. Это называется судьба. Если человек уже сейчас понял, зачем его мучить? Ну, то есть, другими словами, есть судьба, есть милость. Вот это люди часто не понимают. Милость – это такая энергия, которая облегчает страдания. Ну, приведу вам какой-нибудь, может быть, такой непонятный, какой-нибудь такой парадоксальный пример. Один, это реально, я знаю эту ситуацию конкретно. Один молодой человек занимался духовной практикой и встретил духовного учителя. Духовный учитель дал ему наставление, много наставлений, но это было вообще непонятным. Он ему сказал: тебе надо очень много кушать, тебе надо стать толстым, как поросенок. И тогда ты сможешь спасти свою жизнь. Ну, как бы это такой парадоксальный пример. Он стал очень толстым, и в один момент, когда он зашел в подъезд своего дома, какой-то маньяк перерезал ему шею. Но так как он был толстый, даже до сосудов не дошло. И потом ему зашили шею, он похудел, и все, стал нормальным. Ну, то есть, это парадоксальный пример. Я просто вам говорю, что старшие или Бог могут избавить человека даже от смерти. И это возможно, это называется милость. Вот человек слушает старших и получает милость. Вот вы, допустим, сейчас слушаете лекцию, я вам лично говорю какие-то советы. Вы слушаете старших, получаете милость. Побеждаете судьбу таким образом. Это милость называется, понимаете? Вот эта милость, она по-разному может приходить в жизни. Вот, допустим, один из самых мощных и эффективных способов получить милость, это когда человек очень ласково с любовью обращается к Богу не как функции, допустим, там, Господи, Господи означает Господин. Ну, Господин, то есть это тот, кто, я раб, ты Господин, ну, что-нибудь сделай с моей жизнью. А если мы обращаемся к Богу как к человеку, как к личности, да, вот, ну, он не человек, но мы к нему как к личности обращаемся. Прославляем его имя, его качество, его семью, допустим, у него есть мать, да, когда он приходит в этот мир, и так далее. У Бога есть любимая также, там, Иисуса Христа, Марии Магдалины, ее можно прославлять. Понимаете, то есть, другими словами, когда мы как личности к Богу относимся, то Он воспринимает нас особенным образом. Мы для Него становимся особенными, и Он нам больше дает знания, больше направляет нас в жизни. И милость начинает больше течь в нашу жизнь. Но самое удивительное заключается в том, что само по себе вот прославление Господа является самым эффективным способом сжигать плохую судьбу. Ну, это как, это называется побочный эффект. Вот самое главное, ты получаешь Бога, а побочный эффект — сжигаешь плохую судьбу. Для тебя это побочный эффект самое главное. Думаешь, что мне главное сейчас, чтобы вот это все закончилось. Вот. А на самом деле в твоей жизни самое главное — это приближение к Богу. Потому что тогда точно все ненужное закончится и останется только то, что нужно. Потому что мы уже здесь много-много жизней в этом материальном мире живем, а нам надо туда, в духовный мир. Мы этого даже еще не знаем. Мы не понимаем, куда нам надо. Мы думаем, что нам надо из Луганска куда-то уехать, а на самом деле нам надо уехать в другое место, там, где нет страданий. Ну, это главная цель такая большая. Итак, для того, чтобы с помощью прославления Господа побеждать судьбу, достаточно просто, очень искренне, с любовью к Богу, повторять его имена или славить его, и все. Вроде бы все просто, но не так-то просто, потому что существуют ситуации, когда ты не сможешь это просто так сделать. Чем сильнее действует судьба, тем больше она заставляет думать о себе, и тем меньше человек может думать о Боге, потому что главное в молитве – это отвлечься, забыть себя фактически. В этом прославлении Бога надо забыть себя. Когда человек помнит о себе, память – это сила, соединяющая человека с судьбой. Каждый человек постоянно думает о себе всю жизнь. И это значит, что действует судьба. Но когда человек думает о других, судьба перестает действовать. Оставь свои заботы, падения, взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой добра. Это означает, что ты побеждаешь судьбу, когда ты забываешь о себе и помогаешь другому человеку. Почему? Потому что ты память переключаешь на милость в этот момент. Пока ты помнишь о себе, милость туда не зайдет, судьбу. Она заперта. Вот запомните, я думаю о себе, пытаюсь что-то сделать для себя, решать вопросы. Сердце заперто. Для Бога заперто. А Бог прямо сжигает эту судьбу. Ты сам ее разгребаешь потихоньку там, а Бог сразу жу и сжигает. Но для того, чтобы он сжег, ты должен начать думать о нем и забыть про себя. Вот это, чтобы это сделать, нужны какие-то определенные дополнительные вещи, нужно знать, которые помогают. Что помогают? Забыть про себя и думать о нем. Что помогает? Помогает голос возвышенного человека. Молитва. Кто-то молится, допустим, сильно молится. Нужно, чтобы была сила, или нужна, чтобы была любовь в молитве? Если будет сила, значит тогда память приковывается к этой силе, и начинается, ты как бы думаешь. Ну, там очень важно понять, что нужно одновременно и слушать тех, кто молится, и их голос соединить со своим голосом. Вот когда ребенок за мамой повторяет в той интонации, в которой она говорит слово, в этот момент у ребенка включается разум. И разум – это сила, побеждающая судьбу. Вот разум может отвлечь память от себя. Если, допустим, я слушаю тех, кто молится, и очень сильно настраиваюсь на то, как они думают о Боге, как они произносят все, я погружаюсь в их звук и повторяю их звук своим звуком. Это называется звук памяти. Вот есть звук эмоций, допустим. «Я желаю всем счастья!» Это звук эмоций. Он не побеждает судьбу, он улучшает настроение. Есть звук моего ума или меня. «Я желаю всем счастья!» Этот звук не побеждает судьбу, потому что он от судьбы и говорится. А есть такой вид звука, когда ты про себя забываешь. Вот человек что-то произносит, но о себе не помнит в это время. Это называется звук памяти. Вот, допустим. Я желаю всем счастья. Я вот про себя забыл, думаю о тех, кто поет. Настраиваюсь на их голос, вот так вот. Этот звук памяти очень трудно достижим, потому что люди в основном все равно думают о себе, когда что-то повторяют. Если, допустим, я сейчас вас попрошу, повторяйте, как они, то, скорее всего, у вас не получится сразу. Кто хочет попробовать? Вы, да? Звук памяти включить. Давайте микрофон. Микрофон. Вы сейчас слушайте их и, помня их, повторяйте, как они, я желаю всем счастья. В их настроении.
Постараюсь.
Как бы не обязательно. Мы ничего никому не должны. все, у вас все получается. Это значит, что вы будете побеждать судьбу, когда вы будете повторять молитву в таком настроении. Кто еще хочет попробовать? Вот вы попробуйте. Белым вот, женщина. Ближе микрофончик, чтобы вас было слышно. Нет, нет. Вы их не слышите вообще. Нет. Слушайте их. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, не делайте ничего. Слушайте меня сейчас. Два варианта я вам сейчас показываю. Один вариант. Я слушаю сейчас. Я желаю всем счастья. Второй вариант. Не слушаю. Тоже настраиваюсь на них. Я желаю всем счастья. Увидели разницу, нет? Второй вариант. Я не с ними. Я сам по себе. Но их слушаю при этом. Еще раз. Yes. Получилось. Еще кто хочет попробовать? Видите, у нее не сразу получилось. Давайте попробуйте. Вот на первом ряду молодой человек. Поближе микрофончик. Нет, вы не слышите. Начали чуть-чуть. Видите, как трудно от себя отрываться. Вы не можете отрываться от себя. Надо забыть про себя. Еще раз. Все получилось. Запомните, чтобы побеждать судьбу, нужно сначала у кого-то, с кем-то повторять молитву. Это называется отраженная молитва. Отраженная молитва дает представление человеку о том, что такое память не о себе. Человек постоянно прикован к себе или к тем людям, которые являются его олицетворенной судьбой. Когда человек слушает молитву и повторяет ее, ни то и ни другое не срабатывает. Или человек думает о себе, или о своих детях, о своей любимой, о своей работе. И это тоже о себе. Но когда человек думает о Боге, в этот момент мысль о себе отключается. И в этот момент начинается победа над судьбой. Как это выражается? В чем? Появляется в сердце очень глубокое спокойствие. Вот вы несколько раз делали, вам спокойнее внутри стало. Это называется победа над судьбой. Когда человек, забыв про себя, повторяет молитву, особенно с очень возвышенным человеком вместе, сильно слушая его, забыв про себя, то в это время у него в сердце увеличивается спокойствие. Но происходят еще некоторые вещи, которые я хотел бы вам рассказать. Очень важно, что в этот момент, когда человек повторяет молитву вместе с кем-то и очень глубоко слушает голос, верит этому голосу, верит именно, то в этот момент постепенно он проходит две стадии последовательно. Первая стадия называется опора. То есть он чувствует, что он опирается на голос тех, кто он слушает. Ему как-то легко повторять молитву. Или я желаю всем счастья. Легко. Это стадия опоры означает, разум включается именно в отношениях со старшими. Включается. И вторая стадия, это называется от сердца. То есть человек неожиданно начинает чувствовать, что его собственный голос звучит не так, как раньше звучал. Он звучит из памяти, но эта память идет из глубоко, из сердца. Вот память сначала где-то снаружи находится, в том звуке, а потом она переходит в сердце, и тогда от сердца человек уже может, слушая их, слушая себя, повторять от сердца. И тогда свою молитву надо уже отдавать в этот момент. Вот сначала ты слушаешь тех, кто молится, и резонируешь с ними. Забываешь про себя. Потом в какой-то момент ты чувствуешь, оп, от сердца пошла молитва. И в этот момент, прямо если от сердца, ты тогда вспомни старшего, алтарь. И вот здесь вот прославление Бога начинает срабатывать с этого момента. Ты, слушая свой голос, не голос твоей памяти о себе, а голос, который объединен с голосом старших или тех, кто молится. Вот этот голос, когда ты будешь отдавать алтарю или Господу, славить его, то есть вот этим голосом отдавать, вот тогда круг замкнется. Ты слушаешь, в твое сердце заходит эта сила и выходит в виде благодарности. Вот когда ты это делаешь, через какое-то время через твое сердце потечет река, вот такая река спокойствия или река любви. И потом, после того, как она потекла, у тебя в сердце так, и что-то такое открывается, и счастье выходит наружу. Поднимите руку, у кого во время молитвы счастье выходило наружу так неожиданно. Вот это называется сам, собственно, момент открытия судьбы. Она как ворота распахивается, и сначала оттуда выходит счастье, а потом оттуда выходит огромная сила мысли. Ну, то есть ты читаешь молитву, вдруг неожиданно так сильно ты о себе начинаешь думать, что ты даже забываешь, что ты молишься в этот момент. И судьба говорит: привет, с кем бороться-то собрался? Судьба состоит из мыслей. Эти мысли такую силу имеют, когда ты судьбу распахнул, а там оттуда все выходит. Огромные силы. И все люди, они верят своим мыслям, верят своей судьбе, и поэтому всегда идут у нее на поводу. Но что такое вера в Бога или вера в старших? Когда человек верит не своим мыслям, а звуку, который он слушает во время молитвы и повторяет. И так человек понял, что он находится под полным колпаком судьбы, он думает только о себе во время молитвы. В это время нужно опять вспомнить голос старшего, слушать его и отдавать его, слушать и отдавать. И в это время судьба же уже открыта, и вот этот поток мыслей, который для тебя имеет такое огромное значение, как океан, он превращается в очень маленькую лужицу, вот такую. Там что-то есть, значение какое-то имеет, то, что происходит с тобой, но уже не такое большое. Муж бросил, а мне нормально. И это называется первая стадия победы над судьбой. Запомнили? Муж бросил, а мне нормально. А нам все равно, а нам все равно. Не боимся мы волка и сову. Дела есть у нас в самый трудный час. Мы волшебную косим трын-траву. Ну, то есть, косим трын-траву. Трын-трава означает трава суеты. Вот. Итак, мы косим эту траву суеты с помощью молитвы, волшебную траву. И успокаивается сердце. Вторая стадия – это как только сердце успокоилось, человеку кажется, что все будет хорошо, и он уже не парится. Но париться надо, потому что есть второй круг судьбы. Второй круг находится между мною и тобою. Или между тобою и знанием. Вот, допустим, ты болен неизлечимой болезнью. Первая стадия, все будет хорошо. Это только первая стадия. А дальше ты должен опять слушать тех, кто молится, и прославлять Бога. Слушать тех, кто молится, прославлять Бога. До тех пор, пока ты не получишь знания о том, как лечиться. Потому что вторая стадия победы над судьбой – это знание. Как лечиться, или отношение с тем, кто тебя бросил. Допустим, даже думать о нем не хоть не можешь. Думать не можешь о нем. Тяжело даже общаться, думать. Значит, вторая стадия полностью забита ниточка. Судьба забила ниточку незримую между вами. Первая стадия – спокойствие в сердце, все будет хорошо. Вторая стадия – начинается общение. На второй стадии уже вы дружите как бы хорошо. Но он при этом живет как жил. И на третьей стадии у него в сердце начинает все меняться. А вот это уже чудо. И когда его сердце уже не может мучить вас, он все понял, что он не прав, тогда он делает выбор. Или он перестает грешить, или Бог дает другого. Но когда человек свою судьбу победил, он не обязан страдать ни от кого. Вот три стадии победы над судьбой прошел, дальше тебе обязаны предоставить Льготы. Ну, то есть тебе не то, что льготы, а вообще полностью обязаны предоставить нормальную жизнь. И это закон. Вот я вам приведу парадоксальный случай, у вас такого не будет. Но такие случаи бывают иногда, в крайних случаях. Одна женщина молилась Бога, пыталась побеждать судьбу. Она прошла первую стадию, вторую стадию. И на третьей стадии судьба была такая, что ее муж и ее сын пили, дебоширили и били ее. Она занималась духовной практикой. Она прошла первую стадию, она успокоилась, перестала волноваться по их поводу. Вторая стадия, они как бы, она с ними спокойно разговаривала, но они были демонами, это означает, что они назло все делают, им было по барабану. Она с ними спокойно разговаривала, терпела уже их, простила. Потом дальше они поняли, что они не правы, но и они все равно сказали, мы тебя все равно будем мучить. Она уже все, как бы, победила судьбу. Они уже не могут ее мучить. И после того, как это произошло, они погибли в автокатастрофе. Все. Тема закрыта. Никто не может делать то, что не положено. Что помогает? Следует знать, что когда человек не двигается, то включается сила, которая помогает помнить. Эта сила называется разум. У нас в психике есть три силы. Первая сила – это чувство себя. Эта сила называется эгоизм. Или чувство собственного достоинства. Или недостоинства. Вторая сила – это я. Это моя психика, мое настроение, все. Это называется ум. И третья сила – это сила, помогающая помнить о Боге и забыть про себя. Эта сила называется разум. Разум включается при неподвижном положении тела. Когда человек болтается, включается ум, мысли. Когда человек не двигается, включается разум. Означает контроль мыслей. Не двигаться. Когда человек молится, надо не двигаться. Когда двигаешься, бежишь, идешь, надо слушать лекции. Мысли должны работать. Должен усваивать материал. Движение способствует усвоению лекции. А неподвижное положение способствует самоконтролю. Есть еще положение пальцев. Они тоже, пальцы связаны с мыслями. И с самоконтролем. Большой палец – это я. Указательный – моя воля. Я соединяю вместе, получается, я увеличиваю концентрацию внимания, что я же молюсь, волю свою направляю на себя. Все. Дальше, со средним пальцем. Моя работоспособность, способность долго молиться, не уставать. С безымянным пальцем. Моя решимость, способность быть сильным, ответственным в молитве, решительным. С мизинцем. Мой звук, если я слова не выговариваю, время молитв, глотаю их, там у меня дистанция между словами плохая, то тогда с мизинцем. А вот такая комбинация, самая популярная, да, такая, это соединение воли и работоспособности со мной, самых главных вещей. Когда человек, ну вот так вот, а вот такая... Нет, потому что там будет уже размазывание энергии, то есть будет перегрузка, будем так говорить. Ну, вот так или вот так лучше всего. Иногда люди вот так делают. Понятно, да? Когда вот так, у тебя как бы все напрягается сразу, ты перегружаться просто будешь. Если человек руки переворачивает вверх, то он получает силы от окружающих. Если вниз, значит замыкается на себя. Если человек открывает глаза, то тогда он должен понимать, что открытые глаза усиливают энергию образов. То есть ум работает через образы и через мысли. Когда закрываются глаза, мысли усиливаются. Когда открываются, образы усиливаются. Если у тебя образы усиливаются, ты должен смотреть на алтарь. Потому что образы тоже можно контролировать с помощью образа. Если ты на что-то смотришь, то ты контролируешь образы таким образом. Смотреть недостаточно, нужно еще служить, мысленно кланяться или славить мысленно. Но это в молитве уже идет, ты образу отдаешь молитву. Если у тебя сильные образы во время молитвы, открывай глаза. Если сильные мысли, открывай глаза. Если сильные образы, закрывай. Не давай им лезть. Или наоборот, делай, пробуй по-разному. Да? Да, нормально. Это вы хитрый человек очень. Все это нравится Иисусу Христу, когда его близких прославляют. Ну это круто. Это уже такое... Супер, супер. Потому что есть два типа молитвы. Есть воспевание, а есть молитва. Когда человек поет, увеличивается энергия любви. Когда человек повторяет, увеличивается энергия силы. От того же на выполненном учебе. То есть вы можете повторять. Лучше тогда слушать те, кто повторяет молитву. И вы можете петь, если вы слушаете те, кто поет. Можете слушать те, кто поет, и повторять молитву. Если у вас, допустим, не хватает жизни любви. И так очень важно понять, что сама по себе молитва нуждается в поддержке. Мы сами очень слабы. Если человек уже имеет отношение с Богом, то есть он его чувствует, Бога можно чувствовать в сердце. Как это возможно? Если ты всю жизнь свою посвятил Богу, Его служению и про себя забыл, вот ты ничего для себя не делаешь в жизни, только для Него все, тогда Он тебя откроет себе, то есть тебе себя откроет, и ты будешь Его чувствовать. Сначала в виде ощущения истины и победы. Самое первое ощущение дает Бог счастье, истина и победа. Он себя как личность сначала не открывает. Он открывает то, что человеку нужно в этом мире. Человеку нужно счастье, чувство истины и победа нужна. Вот эти три вещи. Он открывает в этих трех вещах себя. Когда человек опирается на это, на эту память о Боге, это называется вера. Ну, то есть ты не бежишь в милицию, там, не опираешься на психолога, или астролога, опираешься вот на эту память, которую тебе открыл Бог, тогда не нужен никакой внешний звук. Если ты можешь помнить о Боге, тогда помни о нем. Но опыт показывает, что очень долго человеку нужен внешний звук, потому что в основном все помнят только о себе. Судьба действует сильнее, чем мы. Она заставляет нас думать о себе, и поэтому человек, который молится и при этом не использует старших, милость старших в молитве, обречен на поражение. Потому что внутренний звук всегда сильнее, или звук судьбы всегда сильнее твоих сил. Если бы тебе было больше сил, чем у судьбы, тогда что ты тогда беспокоишься? Живи счастливо. Если у человека больше сил внутренних, чем у судьбы, тогда судьба его не сломает. Но судьба нас сломает легко вот так вот. Почему? Потому что память о себе... Очень непреклонная вещь в нашей жизни. Мы ее свято чтим. Есть люди, которые верят полностью своим мыслям. Это невежественные люди. Есть люди, которые верят своим мыслям до поры до времени, когда не припечет. Это люди в страсти. Они в основном в себе верят, но... Когда припекает, они отказываются от этого, они раскаиваются, когда плохо становится, и бегут к Богу. А люди в благости вообще не верят своим мыслям, они верят только Богу и знанию. Вот представление о жизни в невежестве. обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Вот это вот и есть жизнь невежества. Человек верит полностью в свое. О чем подумал, то и истина. Понимаете? Даже безумие хмельного угара такой человек обгоняет. Мысли у него сильнее даже. Все. Вот. Это означает невежественная жизнь. Человек верит только себе. Он никого слушать не будет, такой человек. Побеждать судьбу невозможно. Жизнь идет всегда под откос. У невежественных людей разум деградирует все время. Теряет силу. Самоконтроль теряется. Поэтому спиртное, дальше наркотики, там бандитизм, разбой. Штопор. У людей страсти разум деревенеет, но он становится очень костным. Люди в страсти боятся всего нового. Ты куда идешь? Это же секта. Боятся всего нового люди в страсти. Надо жить как все. Зачем ты как бы, зачем вот... Праздник со спиртным, все же так празднуют. Почему ты что-то придумываешь? Все, как все, надо делать. Жизнь страсти. Вот в квартиру пришли, допустим, у тебя нет такого европейского ремонта, ну, неудобно в квартиру заводить людей. Не как все это. Надо, чтобы было как все. А прическа, одежда, как все. Это жизнь страсти. Жизнь благости означает, человек ищет как правильно, а не как все. Благостные люди живут не как все, они становятся немножко необычными людьми. Не как все. Сначала человеку очень неудобно быть благостным, когда он переходит из страсти в благость, неудобно быть благостным, потому что никто не поймет, как-то неудобно так. Ну как я ему вот скажу? Я на лекции Олега Геннадьевича был, как бы. А кто такой Олег Геннадьевич? Ну не знаю, как тебе сказать. Ну, вот. Он не как все. Есть еще духовные, еще трансценденталисты, такое слово. Четвертая категория людей. Они не в страсти, не в благости, не в невежестве. Они вообще не принадлежат этому миру. Они за пределами материального мира, потому что они полностью погружены в любовь к Богу. Все. У них нет судьбы. Это святые люди. Святые, потому что от них излучается энергия победы над судьбой или энергия счастья. Она даже выражается в виде такого ощущения над головой. Вот когда смотришь на человека, и тебе становится легче такое, какая-то сила от него идет, и все, меня ничего не беспокоит, у меня все хорошо. И ты смотришь на нее, как будто эта сила от него, от головы распространяется. Это и есть вот этот нимб. Одну секунду общения с таким человеком, и все. Все твои проблемы закончились. Но надо научиться видеть таких людей. Они тебе ним свой не покажут, если ты не настроен к ним служить им, заботиться о них, верить в них. Святой человек — это не просто так, это нужно понять его, почувствовать. Итак, что такое молитва? Это деятельность души, направленная на победу над судьбой. Есть деятельность тела, есть деятельность психики, есть деятельность души. И все эти три деятельности могут быть направлены на победу над судьбой. Все они труднодостижимы. Вот, допустим, большинству людей очень трудно понять, зачем длительно идти и слушать лекцию. Надо в это время заняться делами, работать что-то там, кормить детей, посмотреть любимое кино. У тебя что, как бы время много, что ли? Вот идти и слушать лекцию. Эта деятельность непонятна. Понимаете, деятельность победы над судьбой непонятна. Она труднодостижима, потому что непонятна. Или, допустим, зачем помогать кому-то там идти специально, какое-то лицемерие. Вот если захочется, я тогда буду помогать. Зачем себя заставлять это делать? А затем, что никогда не захочется. Вот тебе захочется кушать, допустим, спать, а кормить кого-то тебе не захочется. Ну, своих, конечно, может захотеться, а чужих, зачем мне их кормить? Понимаете, то есть для того, чтобы побеждать судьбу, нужно заставлять себя. Это уже деятельность благости, это никогда не захочется. Режим дня соблюдать никогда не захочется. Захочется поспать побольше, лечь попозже, обожраться на ночь. Вот это захочется. А заставить себя не есть на ночь уже не захочется. Молиться тоже не хочется. Вот, допустим, рано утром встала, Олег Геннадьевич сказал, надо рано утром встала, все спят. Да чем я так рано встала? Опять легла. Все. Он из лесу вышел и снова зашел. Кот ученый. Ну, то есть, это надо себя заставлять, поэтому жизнь благости означает нравиться себя заставлять. Чтобы нравилось себя заставлять, нужно, чтобы были такие друзья. Потому что иначе очень трудно понять, зачем это надо. Друзья поддерживают. Нужны благостные друзья. Нет таких друзей, невозможно побеждать судьбу, вообще невозможно. Не только лекции по 6 часов Олега Геннадьевича, а также друзья благостные. Вот такие же, которые побеждают судьбу, также живут. Вот видите, девушка какая красивая. Хотите много таких увидеть? Клуб благости. Они все красивые очень. Дорогие друзья, давайте вместе с клубом «Благость» в Сочи побеждать судьбу. Мы воплощаем теорию в практику, помогаем друг другу жить правильно, совместно выходим на пробежку, проводим женские встречи, для мужчин есть мужские марафоны, ездим в святые места Сочи, Абхазии, кормим стариков, помогаем проводить праздники для особенных детей, проводим семейный отдых на природе. У нас много разных интересных активностей. Круто так жить вот. Ну, присоединяйтесь к клубу «Благость». Вот у меня, когда было 2 марта день рождения, то все клубы «Благость» всего мира взяли и выбежали на марафон. Вот это мне так поздравили с днем рождения. И там сколько вы набежали в этот день? Не помните? А? Сколько? 250 тысяч километров набежали. Вместе все. Нормально? Поздравили. Очень важно понять, что вот меня, допустим, человек спрашивает, Олег Геннадьевич, у меня нет силы ни на что, я не могу, как бы, все, что вы говорите, это очень трудно, у меня плохой период идет, что делать? Силы передаются от людей. Если у тебя нет силы, сам тебе ты уже не поможешь. Тебе нужно общаться, просто встретиться и поговорить с тем человеком, у которого есть силы. И эти силы от него передаются тебе. Это тоже победа над судьбой. Называется милость. Иди и общайся. Нет никакой причины приходить в клуб «Благость». Некогда. Это тоже надо себя заставлять. Понимаете? Причина есть только водку пить, смотреть телевизор, обжираться на ночь и делать глупости. А вот побеждать судьбу нет причины. Нужно себя заставлять, мои дорогие друзья. Понятно? Если человек не может побеждать судьбу, у него не хватает вдохновения, то тогда импульс, волевой импульс гаснет у человека. Он теряет себя постепенно. Он все самое важное в своей жизни, духовное, важное, милость, откладывает на потом. Знаете, что значит отложить на завтра? Это значит проиграть судьбе. Расскажу вам две истории. Одну про меня, это позитивная история. А другую про другого человека, негативная. Почему про меня позитивная? Ну, потому что я возвышенный же человек. Итак, история такая про меня. Когда я учился молитве, то я уделял много этому сил, времени. Мне было, я был юноша, было 18 лет. Мои родители поехали на Урал к родственникам на машине на своей. А я пошел в магазин за хлебом или еще куда-то, не помню. И по дороге в магазин я понял, что сейчас мои родители, они уже там ехали, может быть, день-два. Сейчас они должны погибнуть все вместе. Я остановился. Не подумал, что за мысли приходят в голову, да, такой не было у меня мысли. Я просто встал и начал молитву. И пока это чувство, что они должны погибнуть, не прошло, я продолжал молитву. Потом, когда родители приехали из отпуска, нам мне рассказали, что по дороге туда они увидели, как КамАЗ на встречную полосу выезжает и им едет в лоб. Они сворачивают кювет, он тоже сворачивает кювет. И мать чувствует, что сейчас она погибнет. Мать, такое ощущение, она вся похолодела, холод пошел по телу такой. Сейчас смерть пришла к ней. И они разминулись буквально чуть-чуть с этим КамАЗом и полетели в кювет. Потом машина встала на все четыре колеса и поехала, выехала из кювета и дальше поехала. Второй случай не со мной. Одна моя знакомая рассказывала, что она ночью спала, и ее мама во сне пришла ко мне, к ней и говорит: «Ма, дочка, я умираю, помоги». И она перевернулась на другой бок, а потом, когда проснулась, пришла в комнату к маме, мама уже холодная. И она вот не может себе простить, что она тогда не встала. А почему она не может себе простить? Потому что она привыкла откладывать все на завтра. Жизнь благости означает сейчас. Жизнь страсти означает завтра. Жизнь невежести означает все было. Учитесь жить сейчас. Духовная реальность тоже находится в настоящем времени, но очень глубоком, сосредоточенном. Когда человек очень сосредоточен, сильно сосредотачивается на молитве, и очень сильно погружается в энергию силы, молитвы и любви, то начинает меняться время. Когда он погружается в силу, энергию силы молитвы человека, вот сила означает то, что прям судьбу отодвигает туда, фу, и нет судьбы. Ничего она не может с тобой сделать. Сила молитвы. Когда человек погружается в силу молитвы, то время растягивается, оно становится очень длинным. Ты молился 2 часа, кажется, вечность. А когда человек погружается в энергию любви, молитв, время сокращается и становится очень коротким. 1 мгновение, 2 часа. И когда человек еще дальше погружается, то он соединяется с духовной реальностью. Там вечное настоящее. Все останавливается, и вечное настоящее идет. Понимаете? Там нет будущего и прошлого. Есть только миг между прошлым и будущим. И именно он называется жизнь. Этот миг можно растянуть с помощью памяти о Боге. Когда человек в таком состоянии уходит из жизни, он попадает в духовную реальность. Там, где нет прошлого и будущего, вечное настоящее. Непонятно, да? Не можем понять. Но мы стремимся туда, там, где течет река любви, не только через сердце вообще, она течет просто. И там, где деревья красивые очень. большие красивые деревья. Вы хотите в страну чудес? Надо для этого прилагать усилия. Надо понять, что все, что нам хочется в этой жизни, это все внешнее и ненужное. А все, что мы с помощью знания заставляем себя, это самое ценное и главное. И это со смертью тела не уничтожается. Вот внешнее все, ваша работа, деньги, положение в обществе. Со смертью тела все уничтожается. Но верность, память о Боге, способность чувствовать истину, побеждать судьбу, не уничтожается со смертью тела. Эти способности переходят дальше к человеку. Неразрушимое богатство. Когда человек вкладывается в это богатство, оно неразрушимо. Самое большое богатство. Способность побеждать судьбу – уникальное свойство человека. Когда человек начинает такую способность вырабатывать, первое, что проходит – это страх. Потому что страх – это всего лишь объем работы. Страх внутри – это хорошо, а не плохо. Он указывает на объем работы. Надо его принять. Принять его своими силами невозможно. Можно только с помощью памяти о Боге. А помнить о Боге мы не можем, потому что его не знаем. Поэтому и надо включать голос старших. Когда человек включает этот голос, начинает служить. Служение – самое первое – это память. Если я помню тех, кто молится – то я, это самое первое и главное служение, которое я оказываю Богу. Я начинаю помнить тех, кто молится, в результате страх сразу, ну, и нету. Это значит, что ты уже можешь оценить свою судьбу. Пока страх, ты ничего не понимаешь. Может быть, там огромный объем работы, на годы проблема, а может быть, на 5 минут, ты не знаешь. Вот, допустим, ты узнал какое-то событие, опасность какая-то пришла, страх в сердце. Ты не знаешь, это на годы или на 5 минут. Но если ты начинаешь думать о Боге, ты узнаешь. Потому что, когда проходит страх, следующее, что делает в сердце сознание, это оценивает объем работы. И тебе будет понятно примерно, сколько молиться, чтобы победить судьбу. Может быть, годы, а может быть, дни, а может быть, минуты. Вот я сказал, несколько минут стоял и родители живы остались. Дальше, когда человек разбирается с той судьбой, которая накопилась сейчас, то у него есть полная возможность проработать ту судьбу, которая накопилась раньше. Сначала сейчас, потом раньше. Запомнили? Вот это, как психологи, там у нас тренинг вытаскивания камней из сердца. То есть с помощью бла-бла вытаскиваем камни из сердца. С помощью бла-бла камни из сердца вытащить невозможно. Камни из сердца вытаскиваются так. Сначала человек помнит о Боге и побеждает судьбу, которая сейчас. То есть тебе спокойно жить, у тебя проблем нет. Значит, дальше пойдет победа в прошлое. И ты сможешь победить то, что тебя беспокоит оттуда. Как одна женщина ко мне подошла вчера и говорит: «Олег Геннадьевич, я боюсь рожать детей. Не зачинать, не детей, а рожать». И я смотрю, у нее в прошлой жизни, во время родов, она то ли уходит из жизни, то ли почти что уходит из жизни. То есть жесть полная. И это у нее в памяти осталось, и ее трясет от одной мысли только, потому что память никуда не девает эти события. И вот такие вещи из прошлого, она думает, это в будущем. Всегда человек путает. Кажется, что это в будущем будет, а на самом деле это уже было. И ты будешь спокойно рожать в этой жизни, ничего не будет. Это уже было. Когда человек в будущем должен что-то получить, у него нет страха. У него просто есть чувство, какое-то торжественное чувство, какой-то силы тяжелой, которая над него надвигается. Он уже еще не испытал эту силу, он не знает, что это за сила. Страх возникает, когда ты уже испытал. Вот когда война, объявили всем война, у всех было тревожное, торжественное чувство. Страха ни у кого не было. Страх появился после того, как уже война кончилась. Люди вспоминали это все с ужасом. Если у них были такие ощущения, ну, они пережили это. Вот это уже страх, понимаете? Страх — это то, что было. Болезнь, страх замкнутого пространства, страх высоты. Значит, с высоты человек разбился, упал. В замкнутом пространстве не смог выбраться, погиб. И так далее. Страх перед насилием было. Это прошлое. И человек, который успокоился в настоящем, дальше вот эти страхи, как детские страхи, то есть кто в детских страхах виноват, догадайтесь трех раз. Родители, конечно, кто виноват? В детстве ты же ничем не виноват. Родители виноваты, гады. Вот поэтому и пускай они что-то делают с этим, с моими детскими страхами. Это не детские страхи, это страхи с прошлой жизни. И никто не виноват, кроме твоих поступков. И ничего с этими страхами не надо делать. Надо в молитве победить судьбу просто. Надо памятью о Боге сжечь, и у тебя спокойствие остается, а не страхи детские. Приходит время, и камень из сердца исчезает. События, которые тебя раньше беспокоило, уже тебя не беспокоят сейчас. Ты стал сильнее этого события. Благодаря молитве. И когда прошлое ослабевает, успокаивается, тогда у человека появляется сила смотреть в будущее. Настоящее спокойно, прошлое спокойно. Дальше разум устремляется в будущее. Человек начинает предвосхищать события, предчувствовать свою судьбу, чувствовать опасность в будущем. Может посмотреть, помолиться, посмотреть дальше, дальше свою жизнь. Где больше опасность? За это молиться, заранее уже молиться. Предвосхищать события, не давать ему произойти тяжелым событиям. Жизнь в молитве это называется. То есть жизнь в молитве – самая интересная жизнь. Там много интересного, и там есть очень большие возможности у человека. Жизнь в молитве дает безграничные возможности человеку. Но есть вещи, с которыми человек сталкивается и понимает кое-что в результате. Например, когда человек обнаглел с молитвой, пытается достичь своих желаний каких-то, которые ему не нужны, то там наступает блок. Человек молится и ничего не получается. Значит, Бог говорит: туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Ну, то есть, оказывается, в молитве ты еще можешь понять волю Бога по отношению к тебе. Он говорит: вот это не моя воля, ты же ему молишься. И у него, вот почему это все происходит? Потому что включается в нашу жизнь энергия Бога или энергия милости. Милость означает: ничего не будет. И представьте, человек, который видит: тут ничего не будет, там ничего не будет, у него появляется смелость жить или нет? Человек становится властелином своей судьбы. Не судьба становится властелином человека, а человек властелином судьбы. Но он очень твердо знает, как тяжело избавляться от ошибок. Поэтому он их не делает. Вот, допустим, вы нарушили правила движения, и у вас отняли машину. И еще права на 3 года. Через 3 года будете нарушать или нет? Нет, потому что как бы это уже too much. Человек понял, что ошибку нельзя. Он почувствовал это, что прочувствовал ошибку. Не будет дальше, зачем ему это надо? Будет ездить аккуратно. А также появляется, когда человек чуть-чуть побеждает судьбу, у него появляется внутренняя способность всегда стараться только побеждать судьбу, никогда не уступать, не откладывать на завтра, не уступать, всегда только побеждать. Эта способность называется решимость. Это в вторая стадия уже.
Не пускайте руки никогда. Тьма разгоняется лучами света. Заметно будет всюду доброта. Тому, чье сердце доброта света.
Нужно учиться этому. Это непросто. Первое правило, самое главное, такое. Любое неправильное действие человека влечет несколько последствий. Первое последствие – это отрицательное мышление. Второе последствие – это привычка делать такие же глупости. И третье последствие – это изменение твоего мировоззрения. Ну, допустим, девушка никогда не имела половых отношений, она чувствует себя чистой, чувствует, что это грязь. Вот такие отношения вне брака – грязь. Но когда ее завлекает компания какая-то, и она там позанималась этими всеми делами, она уже думает про себя в прошлом, что раньше я была глупая, я была девчонка, а сейчас я стала мудрая. Я теперь понимаю, что это жизнь, а не грязь. Вот. И это означает, изменилось мышление, она осквернилась. Грязь остается грязью всегда, чистота чистотой. Поэтому не надо совершать плохие поступки, потому что они создают привычку, дают последствия и меняют мышление. Сразу три. А когда человек молится, у него также три эти процесса происходят. Очищается мышление, пропадают привычки и человек изменяет свое мировоззрение, восприятие мира. Очищается восприятие, он становится лучше понимает, в чем есть смысл жизни, как правильно жить. Поэтому очень важно молиться. И очень важно молиться правильно, потому что самый высший способ молитвы – это прославление Бога. Нужно понять принцип жизни, самый главный, заключается в том, что человек должен учиться видеть божественное в этом мире и не видеть грязи. Судьба будет заставлять видеть грязь. Почему люди в возрасте постоянно гноют? Потому что они сильно осквернились этой грязью. Но есть люди в возрасте с чистым взглядом, они вообще ничего плохого не видят. Это значит, они очистились от грязи. То есть с возрастом у тебя два варианта, или оскверниться грязью, или очиститься от грязи. Поэтому человек должен всеми силами стараться побеждать в себе желание думать плохо о другом человеке. Суждение о другом человеке плохое. Это значит, ты соединяешься с его грязью в своем сердце. Это значит, что ты не побеждаешь судьбу, а судьба побеждает тебя. И для этого существует молитва. Молитва означает силой воли внутренней настраиваться на чистоту этого мира, благодарить Бога, радоваться Ему, радоваться людям. Вот это и есть молитва. Я желаю всем счастья, это молитвенный настрой. То есть я желаю всем чего самого лучшего. Это правильное настроение, которое способствует побеждению, победе над судьбой. Прославление Бога. Аллилуйя означает прославление Бога. так далее. Молитва означает настрой на позитивное. Если вы молитесь и думаете о плохом, вы оскорбляете Бога. Означает, что вы верите в хорошее. Вера в хорошее означает победу над судьбой. Вера в плохое означает осквернение. Идти на поводу у судьбы. Когда человек гнусит о том, что все плохо, он идет на поводу у судьбы. А особенно, когда он системно начинает так думать. Вот это системное мышление, разрушающее судьбу, сейчас очень распространено в интернет. Примерно темы такого системного мышления, разрушающие судьбу, оскверняющие человек, это мировая власть, чипирование, 5G и т.д. Вот это вся пурга, которую люди несут. Причина этой пурги – это страх в сердце человека. Из-за страха человек такое мышление развивает. Все, что происходит в этом мире, находится под контролем Бога. Каждый шаг, каждое дыхание человека. Все контролирует Господь. Без Его ведома ничего не будет. Поэтому, а Бог всегда хочет нам только лучше. Он соткан из бескорыстия, любви и чистоты. Поэтому в этом мире просто в принципе не может ничего плохого быть. А если приходят страдания, значит так положено. Надо их принимать. Поэтому все нормально, нет проблем. Есть только одна проблема. Мы не настраиваемся правильно в жизни. Настраиваемся на то, что недостойно нашего восприятия. Так что такое молитва? Молитва – это то, что нужно, когда уже ничего не помогает.
Когда житейском море волны одолевает нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, когда склонились свои колени, молитве Бог вас молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит, молитва вещи прекрасны, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силу нам дает.
Нашла песню. Когда песни, вы сразу смотрите, ищете, наверное, да? Нет? Потому что по словам песни можно найти песню сразу. Некоторые так делают. Обворовывают меня. Шутка. Это хорошая возможность. Вот еще одна песня, которую стоит найти. Это песня о том, как надо славить Бога, петь Его имя. И вот эту песенку стоит найти. Здесь говорится в целом принцип жизни. Принцип очень прост и очень сложен одновременно. И в нем есть правило. Первое правило – иди всегда за старшими в жизни. Второе правило – не сдавайся. И третье правило – пойми, что Все в твоих руках. Если ты сам этого хочешь.
Пой с любовью песнь свою, всей душой стремись туда, где твой истинный любовь. Белый флаг не поднимай, если правда все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита, нужно только стойки быть, что победа с нами, что надежда.
Смысл человеческой жизни – это достижение высшей любви. Бог нам дает другую любовь для начала, которую мы сильно хотим. Эта любовь называется наслаждение или вожделение. Смысл жизни – это постигнуть другую любовь, которая называется жертва, отдача себя, забыть себя. Вожделение означает помнить о себе постоянно. О том, что ты наслаждаешься кем-то, тебе кто-то нужен, пытаться себе все загрести. Но высшая любовь начинается с простых вещей. Человек заставляет себя что-то сделать для другого человека. Вот именно заставляет, потому что самому это сделать очень сложно, просто так. Нужно заставлять себя. И постепенно ты тогда через этот поступок осознаешь, что настоящая любовь, она... по-другому даже воспринимается. Вот вожделение воспринимается в виде кайфа, балдежа, который ты испытываешь. А настоящая любовь воспринимается в виде чувства чистоты, верности, глубины, вечности. Ну, то есть, другими словами, настоящая любовь в тебя открывает другой мир. Она дает тебе знания. Она не вызывает такой, как бы, кайф, она вызывает... другой вид счастья, который даже не подвластен обычно людям, они не понимают, о чем вообще речь. Я разок ехал в машине, в такси, и там шло, играло радио, и диктор сказал, что сейчас у одного композитора великого юбилей, и он говорит, самый большой подарок для меня в юбилей принесла моя жена, потому что никого лучше на земле, в этом мире, я не знаю, чем моя жена. Она самый верный человек, и она очень чисто и светло прожила со мной всю мою жизнь. Это называется любовь. Любовь – это не балдеж. Поэтому и она начинается просто с того, что ты начинаешь отдавать себя, делать что-то бескорыстно. С этого начинается любовь. Но это долгий путь. Любовь – это путь, который постепенно приводит нас к высшему источнику любви. Это личности Бога, личности именно, понимаете? Он личность, он не свет, допустим, или несчастье. Он личность. А все остальное — это его энергия. Счастье — это его энергия. Свет — его энергия. Любовь — его энергия. О Боге могут быть разными, но всегда надо себя соединять со звуком старших. Это закон, который поможет человеку победить судьбу. Славить Бога, также думать о Нем. Кто-то молится, то в его звуке живет Бог. Вот как Бога поймать? Его нигде не видно. Этот мир создан так, чтобы его не было видно, потому что мы не хотели его видеть. Поэтому мы из духовного мира попали сюда. Мы хотели для себя пожить. Но-то живем для себя. Это кажется вечностью. Как теперь вернуться назад? Нужно понять, что Бог живет в тех звуках, где есть память о Нем. Если мы слушаем молитву очень чистую, светлую, то в ней находится Бог. В этом звуке Он находится. И когда ты с этим звуком вместе начинаешь звучать, его повторяешь, то ты прямо непосредственно с Богом соприкасаешься в этот момент. Поэтому спасение в звуке, говорится в Ведах. Нужно просто понять, как правильно этот звук к нему относиться. Нужно с ним соединиться своим сердцем и на него опираться. Только через старших это возможно. Когда ты веришь старшему, ты с его звуком вместе звучишь, то ты опираешься на этот звук. И так ты побеждаешь судьбу. В ведах это сравнивалось с тем, как лягушки квакают, когда восходит солнце. Когда солнечный свет падает на одну из лягушек, то она в этот момент пробуждается. И такая как бы радостно восклицает. Вот. И в этот момент все остальные лягушки, они, им еще не коснулся солнечный свет. Но они радуются, что кого-то коснулся. Они верят, что у них будет скоро то же самое, потому что они часто это испытывали. Солнечный свет приходит к ним также. И все остальные лягушки тоже. И начинается хор, хотя остальные лягушки еще не почувствовали солнечного света. Вот таков метод, он описан в ведах. Это не я придумал. То есть метод таков, что если какая-то старшая лягушка почувствовала Бога, и она квакает уже радостно, то ты должен повторять это. Его радость, его как бы идею повторять в своем сердце. И тогда ты достигнешь Бога. Потому что просто так ты его, в отличие от солнечного света, он тебя не коснется сам. Бог тебя коснется, когда ты квакаешь за теми, кто, кого уже коснулся. Понятна система? А если ты типа сам по себе, ни за кем квакать не будешь, тогда тебя вообще не коснется, потому что к Богу можно через кого-то только прийти, и все. Своими силами невозможно. Так говорится в Священном Писании. Какие у вас вопросы о победе над судьбой? Давайте разберемся поглубже в этой теме. Может быть, у вас есть опыт какой-то, у вас вот есть ситуация, и вы не знаете, что дальше делать. Вы молитесь уже, побеждает судьбу, но что-то непонятки какие-то. Ну, смелее. Так. Опять это уже такие вы принесли, да? Давайте я вам такой цветочек подарю один. Из зала, да? Смотрите. Круто вообще. Некоторые люди хотят знания, некоторые милости. Вот иногда бывает, человек встает и говорит: Олег Геннадьевич, я хочу просто вас поблагодарить. Руку тянет там полдня. Вот. Просто поблагодарить. Я говорю: а какие вопросы? Ну, у меня есть трудности, но я сам их решу. Я просто вас поблагодарить хочу. Это значит, что человек хочет милости Бога, он не хочет знания. Он отказывается от вопросов. Просто он знает, что Бог ему поможет. Да? По молитве вопрос?
Ну, я хочу и милости, и знания.
А?
И милости, и знания хочу.
И побольше, да?
Я хочу поблагодарить, потому что действительно то, о чем вы говорите, работает. Я ему уже отходила. Я боролась за свою семью.
Так осторожно, трех мужей.
Муж один, слава Богу.
Хорошо, волнуйтесь, я понимаю.
Остался, да, и я победила судьбу благодаря именно все, что вы вот. Ну, все. И мы в 17-м году, когда приезжали, мы только начинался период такой очень сложный. И я даже вопрос тогда не задавала, а вы меня сами взяли за руку, положили на тетку, когда я сказала, все будет хорошо.
Я так сделал, да?
Да.
Я не помню.
Я просто бежала, понятно, у нас много, поэтому я помню. И честно, я 3 года все ушла, и то спросила, как же хорошо так будет. Я тут признать хотела. Вот, хорошо? Есть, да. Спасибо.
Есть. А это вопросы по молитве?
А вопрос, ну, не совсем по молитве, у меня вопрос. У меня сегодня со сложностью столкнулась, когда я была в храме, я попрошла, чтобы поклониться святому, но он меня очень строго посмотрел, и я так расстроилась, и вот у меня вопрос. Я понимаю, что...
Там у вас в храме святые бывают даже, да?
Во всех храмах святые есть.
Да? И он не дал вам поклониться?
Нет, я поклонилась, просто... Ну, это не изображение, может, да. просто взгляд был очень строгий.
А, строгий, да?
Да.
Это
я
хорошо.
Я очень виновата перед ним.
Я однозначно виноват. Сейчас я вам расскажу кое-что. Это очень важная информация для каждого из вас. Я когда поклонялся своему наставнику, я всегда видел его добрый взгляд. Много-много лет. И один раз у меня такое откровение пришло, и я внутренне спросил, а посмотри на меня тем взглядом, который олицетворяет милость. Ты все время на меня как-то по-доброму, наверное, это и есть милость. Посмотри на меня тем взглядом, который олицетворяет вот твою самую большую милость. И тогда я увидел очень строгий взгляд своего наставника. Ну, тоже так же на фотографии. Очень строгий взгляд. И этот строгий взгляд, он высветил прямо меня изнутри. Я почувствовал все свои грехи, проблемы. И я возрадовался в сердце, потому что этот взгляд, он дал мне знание о том, что надо в себе изменить. А вы возрадовались в сердце, видя строгий взгляд старшего?
Мне стало стыдно, и я просто...
Нет? Но надо, у вас еще все впереди. Вы можете возрадоваться. Потому что воистину строгий взгляд старшего является собой самую большую милость. Что он вам говорит правду, этот взгляд, а не ложь. По молитве. Есть два варианта. Или вы все знаете, или ничего не знаете. Нет вопросов, значит два варианта. Только ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Ну, я много-много лет, можно сказать, здесь читаю обычную молитву, но Иисуса Христа, очень наш священный инициатор, да, святится будет, они все ее знают, да? Я хотела вас спросить, какая молитва сильнее, вот это? Или вот как вы говорите, что нужно именно подпение, хора?
Сильнее всего молитва, славящая Бога и забывающая про себя. Можно, допустим, взять вот «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», точка. Дальше все, что про меня, уже нет. Вот эту часть взять и повторять. Это самая сильная молитва. Или славить Богородицу.
Но это желание, как бы, Иисус прославлял своего Отца, да, тоже получается прославление. Отче наш, священник,
да, святится Бог. Да, вот. И лучше брать короткие молитвы, не сильно долгие, потому что если долгая, то ты забываешь, ну, про молитву. Тебе надо помнить ее, там, вспоминать. Когда человек вспоминает, то включается ум. А если человек ее повторяет, уже запомнил, не на автомате, а на, ну-ка, он ее запомнил, тогда включается разум. Но там очень важно понять, что сама по себе короткая молитва, она имеет тенденцию к углублению. А длинная молитва тоже имеет такую тенденцию, но это тяжелее. Потому что, допустим, если ты повторяешь «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», то тогда начинаешь постигать глубину этих трех видов славы. А если ты больше чего-то повторила, то тогда все это вместе тебе надо постигать глубину. Это уже сложнее. Поэтому, когда человек, вот, допустим, «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала», человек повторяет, это вообще супер. Почему? Потому что он постигать будет в глубину только одну вещь. Понимаете, чем меньше вещей, тем глубже получается. Вот сверло должно быть очень тонким для того, чтобы оно очень глубоко просверлило. Так и молитва должна быть маленькой для того, чтобы просверлить судьбу насквозь. Да, молитва длинная, она уже больше предназначена для познания, для вдохновения. А есть молитва, предназначена для победы над судьбой. Они короткие и состоят только из фразы, которая тебя отделяет от себя и приближает к Богу.
Спасибо.
Ну, то есть разные молитвы, они для разных целей предназначены. Даже есть молитвы, которые, допустим, направляют человека, настраивают на звук, побеждающий судьбу. Есть такой звук, его называют звук Ом или звук Дзень. Этот звук сам по себе, ты его слышишь, и он побеждает судьбу. Вот когда, допустим, хор звучит очень сильно так, смело какой-то обычный церковный хор, то то возникает такой звук в пространстве. Вот когда у нас есть ретрит «Я желаю всем счастья», люди, когда повторяют хором, там, 1000 человек «Я желаю всем счастья», то возникает такой звук из сердца исходящий. Вот этот звук, если ты на него настраиваешься, тоже побеждает судьбу. Некоторые просто звуком повторяют для победы над судьбой. Но надо вот это почувствовать, увидеть. Понимаете, молитва — это бесконечное знание. Там очень много всего. Я, допустим, пару лет назад мне дали такую одну запись. И там вот люди... Они там мусульманская такая, там, понимаете, есть разные молитвы. Есть молитвы, когда один человек поет, остальные подпевают. Но они подпевают именно этим звуком, побеждающим судьбу, вот в этой молитве. Мне очень понравилось, потому что это показательно. Можно другим дать поставить, и они услышат, как выглядит звук, побеждающий судьбу. Сила именно. Есть любовь в звуке, а есть сила. Вот эта сила звука, это вот это вот, от сердца идет. Такой звук. Хотите послушать? Если у вас событие такое смертельно опасное будет в жизни, и вы из сердца услышите вот это, то это значит, что это событие улетит, и его не будет. Кому тяжеловато? Правильно, потому что она эта музыка, касается вашего сердца, вам это не очень нравится. В этом смысле. Ну там это, понимаете, как пониже, что значит пониже? Вибрация сердца, победа над судьбой не открывает сердце, а напрягает сердце. Она не открывает сердце, напрягает. Для того, чтобы побеждать судьбу, надо сердце не открывать, а побеждать. Сердце, там находится ваша судьба, вам она нравится, а надо ее напрячь, чтобы победить. Мы любим свою судьбу или любим себя. Когда человек слышит звук, который побеждает судьбу, он всегда напрягает. И надо ему предаться сначала. Когда ты ему предаешься, то начинается победа над судьбой. Вот видите, вы слушали много, что я говорил, и молчали. Когда я включил голос тех, кто побеждает судьбу, вас это напрягло, и вы сразу начали возражать. Почему? Потому что коснулось вашего сердца. Есть много таких звуков. Может быть, вас этот звук не нравится, но я могу другой включить. Они все одинаковые, просто с разными интонациями, может быть. Вот, допустим, еврейская молитва тоже. Этот звук там есть, он не так выражен, как в этой молитве, но он есть тоже. Звук победы над судьбой у женщины звучит как колокольчик, а у мужчины как раскаты грома.
Amen.
испытать звук. Вот у женщины, допустим. Колокольчик пошел уже. Звук, побеждающий судьбу, тяжеловатую природу имеет. Он открывает сердце и заставляет его трепетать, трепыхаться. И точно так же действует судьба. Смерть, когда приходит, она сердце заставляет трепыхаться. Когда читал лекции в Минске, то это было не последняя, а предпоследняя лекция, семинар. Во время первой лекции моей весь зал был забит, это было до пандемии, и не было мест. Одно было свободное место, и женщина очень сильно просила, ей хотелось на лекцию. Ее пустили и сказали, если придет человек, который купил билет, мы вас попросим назад. Она согласилась. Села на место на это, начала писать лекцию, записывать все, очень серьезно слушала. И в какой-то момент ее жизнь закончилась. То есть она начала задыхаться. Я думал, приступ эпилепсии, наверное, подбежал к ней, начал нажимать точки, но подбежал врач один, потрогал пульс у нее на шее и сказал, она сейчас, у нее сейчас остановится сердце. Мы ее положили и начали сразу ей делать искусственное дыхание. Вторая женщина подбежала, представьте, как Бог собрал людей. Она начала рот в рот ей дышать, а он массировал. Я понял, что люди как бы знают свое дело. Я тоже должен был своим делом заниматься. Я сел на свое место, включил голос тех, кто молится, и весь зал попросил молиться. И сам начал тоже читать молитву в это время. Я настроился на победу над судьбой, почувствовал вот эту силу, торжественность момента. Сердце мое съежилось, как у вас. И в этот момент я почувствовал, что это вот такие потолки примерно высокие были в зале. Я почувствовал, что в этот зал прямо из входа входит женщина в белых одеждах, вот такой высоты зал. Ну, наверное, она еще больше, она просто заняла высоту вот этого зала. Торжественно, величественно заходит и встает прямо в изголовье у этой женщины. Это прямо не так совпало, женщина лежала головой к входу. И она прям зашла оттуда со входа. И в этот момент они мне показывают, что у нее остановилось сердце. Прям вот она подошла. Эта тетя вызывает очень неприятные ощущения в сердце. Вот. И я почувствовал, что сила моей молитвы, моя молитва потеряла силу. Она как будто обесточила меня. Я вот повторяю, у меня ничего не повторяется. Я в это время начал очень сильно слушать старших, тех, кто молится, и очень сильно отдавать всему залу. То есть я начал вот эту практику помимо своей воли, потому что воля моя говорила мне, тебе это не нравится, не делай. Расслабься, прими ситуацию. А я просто слушал и отдавал. И в этот момент, не потому, что я стал сильнее этой женщины, а по какой-то другой причине, которую я понял позже, она взяла, развернулась и пошла. И в этот момент они мне показали, что у женщины начало биться сердце опять. Это секунда длилась. Потом приехала скорая помощь, ей поставили аппарат искусственного дыхания. Потом, когда через 2 дня мы все успокоились, она спокойно ушла из жизни. Сразу возникает вопрос, зачем это все нужно было? Я начал молиться по этому поводу и узнал, что Господь в это время учил меня, а ей подарил милость, потому что она ушла из жизни, когда за ней молилось очень много людей. Это очень благоприятно так уходить. Потом это, на этом все не закончилось. Я узнал, что у нее сын слушает мои лекции. но он по каким-то причинам, он никак не мог нам попасть на лекцию. У него было много препятствий, он не смог прийти в это время туда, в зал. Но я позвонил этому молодому человеку и начал с ним общаться. И через этого общения я узнал, что она несколько часов назад ушла из жизни, его мать. И вот эти мы вопросы с ним обсуждали все. Но суть моего послания вам заключается в том, что звук победы над судьбой – это не звук, который приятен сердцу. Потому что сердцу приятно только наслаждение. Все, что связано со аскезами, это сердце не приводит. Вы когда бежите, допустим, вдоль моря, это неприятно. Человек бежит, когда ему неприятно это. Потому что он насилует себя в это время. И одновременно это приятно, потому что он чувствует, если он давно бегает, он чувствует, что это насилие приносит ему счастье. И в это время, когда он отвлекается, он принимает судьбу, отвлекается от того, что он насилует себя во время бега. Он начинает чувствовать море, людей, их улыбки, и начинает чувствовать счастье. Счастье приходит, когда мы принимаем вот это усилие. Точно так же в молитве. Человек, когда произносит правильно молитву, эта молитва будет бодоражить сердце, и она, ну, вызывает не очень хорошее ощущение. Вот эта молитва, которую я вам включал, она реально побеждает судьбу. Но ощущение не очень хорошее. Почему? Потому что там сидит наше желание наслаждаться жизнью. А молитва правильная разрушает это желание. Но если человек настраивается на победу, а не желание наслаждаться, то тогда эта молитва приносит огромное счастье. Она как будто раскрывает сердце и вышвыривает из него все ненужное. Вот подобные молитвы, молитвы действительно искренние. Они все страшные, если поначалу страшно их слушать. Но когда человек очень глубоко погружается, то и смело слушает, то он таким образом освобождается от той силы, которая потом его будет мучить. У кого молитва начала сковывать сердце, чувство такое, как будто торжественно безысходное. Поднимите руку. Отлично. Еще у кого? А теперь, кто из вас захотел принять это чувство? Это называется победа над судьбой. Запомнили? То есть вы принимаете, и все, и пошла жара. Точно так же, когда вы будете молиться, произойдет, сами. Если вы будете правильно читать молитву от сердца, она будет именно так же звучать. Вот смотрите, послушайте мой голос сейчас. Послушайте внимательно. Я сейчас буду побеждать судьбу. Видите, торжественный звук, который не может быть безразличным. Он такой сковывает внутренне. Но если ты правильно относишься к нему, то он открывает твое сердце и делает его смелым и сильным. Вот этот звук победы над собой, или звуком. Я не против молодого человека. Я за. Менять себя, да. 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 Я же согласился с ним, что да, звук сковывает. Просто я объяснил, почему. Да. Да. Вот смотрите, вот еще вот теперь уже мантра конкретно, которая так и называется «Мантра, побеждающая судьбу». Она специально составлена как для победы над судьбой. Страшно? Нет? Приятно? Ну все, значит, вы все настроены на победу над собой. Видите, мы сейчас с вами изучили звук силы. А теперь мы с вами изучим еще звук любви. Есть звук силы, а есть звук любви. Хотите его поизучать? Он другую природу имеет. Бывает любовь радости Богу, а есть бывает любовь в разлуке. Вот, например, сейчас вы услышите молитву, когда человек в разлуке молится Богу. Он чувствует разлуку, и поэтому любовь смешивается с печалью. Но это победа над судьбой тоже. Но это уже энергия любви, это не энергия силы, это другая совсем тема. Но эти две темы нужны. Надо и то, и другое знать.
Нервы. Воскресенье. Нервы. Воскресенье. Нервы. Воскресенье. Нервы. Воскресенье. Нервы. Воскресенье. Нервы. Воскресенье. Нервы.
И там тоже есть, но это как эпизод, да? А в основном это такая другая совсем, это мягкий такой вкус сердца возникает, такой добрый, да? Или другой вариант, вот этот человек тоже ушел из жизни уже, но он собирал тысячи людей, он когда пел, у него в сердце, у него из глаз текли слезы любви к Богу. И очень люди по 50, по 100 тысяч в Индии собирались слушать его. Очень возвышенная душа. Я к тебе иду, мой Господь, он поет. Я к тебе иду уже. от сердца. Звук такой от сердца. Песня как плач, да? Плачет человек. Это любовь. Какие еще вопросы у вас ко мне? Он пел, мой Господь, я уже иду к тебе. Говинда чале ягу. Чале означает иду. Ягу. Ну, то есть, я уже иду к тебе. Все. Мне надоело здесь уже, я к тебе иду. А потом дальше он подпевал, когда же я приду к тебе, когда же я наконец с тобой встречусь. Для меня это невыносимо уже ждать. Такая песня. А потом, когда вот это, то есть он произносил имя Бога в этот момент. Да. Дальше вопрос. Ваш вопрос.
Алексей
Геннадьевич, а почему
возникает
после длительной молитвы
слабость тела, нездоровье, весь день, то есть
непрерывность, и физическое состояние тоже не очень хорошее? Это значит, что вы неправильно молитесь. Если у вас возникает слабость, нездоровье, иногда голова боли возникает, это значит, что вы молитесь не от сердца, а от горла или от головы. Вот смотрите, сейчас я вам покажу разные варианты. Есть молитва в суете, есть молитва в напряжении, есть молитва от сердца. Надо выбрать правильный ритм. Вот, допустим, давайте сейчас попробуем. Я от сердца молюсь. Слушаю тех, кто молится.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Допустим, я хочу быстрее молиться. Быстрее можно, но только до определенной степени. Вот смотрите, я стараюсь со всей скорости, которую так могу, сердцем. Сила при этом сразу теряется. Сила только в медленном повторении. Скорость означает, увеличивается концентрация внимания, увеличивается сосредоточенность, но сила молитвы, глубина теряется.
Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.
Звук откуда идет? Из сердца, да? А? Согласен полностью. Дальше теперь, смотрите, дальше поехали. Еще быстрее. Сейчас посмотрите, откуда звук пойдет. Последите.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Откуда звук идет? Нет, вот отсюда. Из горла. Еще раз послушайте.
Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.
Откуда? Из горла. Означает эмоциональная неустойчивость потом, раздражительность, плаксивость, чувство как бы плохого настроения. То есть я истощаю эмоциональный, вот здесь эмоциональный центр, вот здесь победа над судьбой, любовь, знание, вечность. Здесь находится душа. Вот я сейчас вам покажу, где я, душа, нахожусь. Вот здесь прямо, вот в этом месте. Вот прямо здесь вот, посреди груди. Вот именно отсюда я видел, как мой знакомый один ушел из жизни. Я видел, как именно отсюда у него сдвинулась с места душа и пошла дальше по телу, потом вышла снаружи из тела. Я это видел, как вместе не душа, я видел тонкое тело, этот шарик, вот этот судьбы у него начал двигаться вместе с душой. Вот здесь душа прям находится, как искорка вечности. Это от нее, от души, от сердца, когда звук, он побеждает судьбу. Теперь смотри третий вариант. Мне надо быстрее, просто молитвенное правило, понимаете, надо успеть. Поэтому вот такой вариант. Я желаю всем счастья, 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 я желаю всем счастья. Откуда? Из башки. Значит, башка будет болеть. Вот я сейчас повторял 5 раз. У вас плохо стало вам? Похуже стало? Все, вот это такое повторение. Да что боролся, на то и напоролся. Не торопись служить Богу. Делай это не в суе, а с глубоким чувством в сердце. Да, ваши.
Если возникает напряжение, то вам приятно.
От чего? Ну, повторяйте, я желаю всем счастья. Как вы молитесь?
Я желаю всем счастья.
Нет проблем, да, все нормально. Это просто ваш тонус внутренний. Здесь находится воля человека, вот здесь, воля. Когда здесь напрягается, значит воля напрягается. Это нормально. Но когда башка вся трещит, это значит, что вы вибрацию звука направили не в сердце, а в голову. Здесь находится суета человека, здесь эмоции, а здесь жизнь. Чего ты хочешь менять? Бежать куда-то с молитвой? Эмоции свои излить или жить хочешь? Жизнь означает сердце. Да? Включайте голос своего наставника, самый победоносный. Больше все не нужно. Это... Я просто изучаю эту тему, понимаете, я как ученый веду себя. Но я не включаю все победоносные голоса, я включаю только один всю жизнь. И его слушаю. Мне этого хватает. Победа над судьбой только утром. Вечером это отношения с близкими, любовь, прощение, принятие. Если ты начинаешь побеждать судьбу вечером, то к тебе подключаются определенные силы. Вечером, вот смотрите, если ты любишь всех вечером, то никто тебе ничего не сделает. Но если ты вмешиваешься в энергии судьбы вечером и начинаешь очень сильно молиться, то ты бросаешь вызов демонам, потому что утро время ангелов, а вечер демонов. И если ты начинаешь эффективно, активно молиться по вечерам, то это значит, ты переполох у них там устраиваешь. И они тогда приходят к тебе в гости и говорят: кто таков Иван Петров? И начинаются проблемы. Поэтому молитесь для победы над судьбой, молитесь утром. А вечером можно, допустим, читать псалмы, там, это молитвы, дающие просветление, познание, очищение. Это совсем другое. И тогда никакие демоны к вам не придут. Вы не вмешиваетесь в их пространство. Переполох не устраивайте. Вот, допустим, есть время, когда человек купается, когда солнце высоко, допустим, в море, он контактирует с силами божественными. А когда солнце садится, это не наше время уже. Это время омовения духов, привидений, злых сил. Если ты вместе с ними в это время омываешься, значит, будут определенные ощущения. Страх у тебя в сердце возникнет. Если сильно испугаешься, злые духи могут войти тебе внутрь. Они входят внутрь через испуг сильный. А если не испугаешься, может, никто в тебя не войдет. Я иногда, бывает, омовение совершаю даже ночью. Я, допустим, прилетаю к себе домой, летом, допустим, да, и мне нужно в бане попариться. Я сначала в холодное, потом в горячее, потом в холодное. У меня ванна, в ванне уже вода теплая течет, там не остынешь. Да, ага. Объявление, да. Вот, и я, у меня ручей течет рядом с домом, и там такое, как речка маленькая, и там заводь есть. И я в эту заводь сажусь, ночь прямо, светлячки летают. И молюсь Богу просто. Но я знаю, что нельзя пугаться в это время. И надо спокойно просто молиться. И тогда никто тебя не тронет. Но если ты с вызовом, как бы... Тогда вызов рождает вызов. Всем, кто хочет быть в курсе предстоящих моих онлайн-семинаров, а онлайн-семинары проходят два раза в месяц, и вы можете со мной общаться и даже задавать вопросы мне. Есть два способа слушать онлайн-семинары мои. Первый способ – это собираться в группу вместе с клубом «Благость». Тогда я вас вижу, и вы можете мне задать вопрос. А второй вариант – из дома. Можете слушать. Тогда я вас не вижу, но вы меня видите. Понятно, да? Все онлайн-семинары проходят с 11 до 2 дня. Это время, когда могут меня и Дальний Восток слушать, и Европа. Диапазон очень большой людей. Поэтому. Темы, которые там происходят, не темы обычных лекций. Это очень узкие и целенаправленные темы. Это уже более серьезное обучение. Поэтому туда приходят люди, которые хотят погружаться в знания. На оповещение о таких семинарах можно записаться к столику входа онлайн-семинары «Благость». Перед каждым семинаром вас будут оповещать, когда и где состоится очередная встреча, чтобы меня послушать. Это происходит в небольшой группе участников в центре Сочи. Раз в месяц проходят ретриты по желанию счастья. Обычно этот ретрит проходит, и вот учиться молитве там надо. Обычно этот ретрит проходит где-то в крупном городе, допустим, в Москве или в Питере. Я провожу ретрит по желанию счастья. И онлайн все можно тоже это изучать. Кто из вас вот участвует? Классно же, помогает? Вообще помогает. Вот учитесь молитве там, на этих онлайн-семинарах. На ретритах онлайн бывает не меньше 1000 человек со всего мира. Все, вот примерно такие объявления. Хотите развиваться, развивайтесь. Еще у меня к вам большая просьба. Я, попробую к вам еще в августе приехать. Но предупреждаю вас сразу, что если вы соберетесь так же, как сейчас, то больше таких поездок частых не будет. Вам надо пригласить всех своих друзей. У меня обычно на лекции приходит по 200, 300, 400 человек, у вас 100. Очень мало. Я понимаю. Можно уже все разрешить. Да. Хорошо? Просто друг другу скажите всем знакомым, чтобы больше людей пришло. Чтобы ваш город не страдал. Там, где много людей приходит, я чаще приезжаю. Эффективно же приехать, сразу много людей послушало. Ладно, мои хорошие, давайте будем желать всем счастья. Время наше заканчивается. Все, теперь вы знаете, как настраиваться. Сейчас включитесь хорошо, громко повторяйте. Смело громко повторяйте, прямо от сердца.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.